Глава 9. В мешке. Джинкс очнулся. Он лежал, накрытый кусачими одеялами, на полу перед летним очагом. Ему было жарко, он сбросил одеяло. И сразу же рядом с ним опустился на колени Симон. «Как ты?» Джинкс мгновенно почувствовал, что-то не так, что-то неправильно, совсем неправильно. Симон положил ладонь ему на плечо. «Джинкс, скажи что-нибудь, Джинкс». А Джинкс никак не мог понять, в чем дело. Но так или иначе, с большей неправильностью он еще не встречался. «Выпей воды». Джинкс сел, вгляделся в капли на медном ковшике, который протянул ему Симон, потом взял ковшик в подрагивавшие руки, отпил воды. Она отдавала на вкус камнем и медью. Он выпил ее всю и захотел еще. Хорошо бы встать и попить. Правда, сначала надо сообразить, как это делается. Ему начинало казаться, что он утратил какое-то из своих чувств. «Джинкс, скажи что-нибудь». Джинкс взглянул Симону в лицо и увидел... Ничего он не увидел, просто лицо. Ни красок, ни облачков, ни лучей света, ни оранжевого гнева с драными краями. Ничего, только лицо. И не потому, что мысли Симона стали непроницаемыми, как у дамы Гламмер. Что-то ушло из самого Джинкса. «Нет», — сказал он. «Что нет?» — спросил Симон. Спросил, да, но что он при этом подумал? Был ли он насмешлив, сердит, встревожен? Как можно догадаться об этом лишь по движениям губ, глаз, бровей? Его, Джинкса, будто в мешок засунули. Разъярившись, он швырнул ковшик в очаг. Брови Симона полезли вверх. Что бы это ни означало, он взял каминные щипцы, подхватил ими почерневший от копоти ковшик, положил его на полку над очагом. Так уж ли это было необходимо, Джинкс? — Да, — ответил Джинкс, он с трудом поднялся на ноги, окинул взглядом ставший неправильным мир, пошатнулся. Симон протянул руку, чтобы поддержать его, но Джинкс ее оттолкнул. — Я не вижу, — сказал он. Симон наклонился к нему, заглянул в глаза. — Конечно, видишь, ты же смотришь прямо на меня. — Не вижу. Одно из его чувств исчезло, а может и больше. Ладно, глазами он видеть может. Различает запахи, звуки, осязание тоже при нем. Он лизнул тыльную сторону ладони, вкус земли и соли. 5 чувств. 6-е сгинуло. «Я не вижу облачков вокруг твоей головы», — пояснил Джинкс, стараясь придавить панику, которая нарастала в его душе. Ему казалось, что в собственной его голове появилось пустое белое пространство. «Да ведь вокруг моей головы и нет никаких облачков». Говорил Симон тоном очень терпеливого человека, а лицо его выражало... Что оно выражало? Джинкс не понимал, о чем думает Симон. «Я о цветных облачках. О тех, что и ты всегда видишь». «Я никаких облачков не вижу, Джинкс». «Конечно, видишь. Их все люди видят». Впрочем, Джинкс уже начинал приходить в себя, и в голове у него стало проясняться. «Оставь попытки прочесть мои мысли», — сказала дама Гламмер. «Этого никто не может». Уж не облачка ли она имела в виду? «Или не все?» — проговорил Джинкс. Эта мысль впервые пришла ему в голову. Заклинание Симона лишило Джинкса способности не читать мысли, нет, ведь он их и не читал, но видел окраску и форму того, что думают люди. Симон смотрел на него сверху вниз. На лице чародея застыло выражение озабоченности, гнева. Какая разница? Джинкс бочком, виляя, пустое белое пространство мешало ходить по прямой, побрел к входной двери. Она не открылась. «Выпусти меня». «Не сейчас, Джинкс, успокойся. Съешь что-нибудь». «Не хочу я ничего есть». Он протиснулся мимо Симона. Существовал еще один выход из дома. Джинкс неуклюже начал карабкаться, поведшая на чердак лестницы. Пустое белое пространство мешало ему, и, добравшись до чердака, он споткнулся и чуть не свалился обратно в кухню. Он слышал, как Симон поднимается по лестнице следом за ним, но все равно подошел к двери в никуда и распахнул ее. Однако Симон успел схватить его. «Джинкс, не надо, Джинкс, не делай этого!» Джинкс бился, пытаясь вырваться из его рук. Ему стало немного лучше от кусочка синего неба вверху, от живого дыхания Урвальда, вливавшегося в открытую дверь. По крайней мере, это он еще ощущает. «Здесь очень высоко, Джинкс». Симон втянул его внутрь, и дверь захлопнулась сама собой. «А теперь спустись вниз и поешь». «Тебе не удастся заставить меня есть». «Конечно, спускайся». Джинкс наполовину слез, наполовину скатился по лестнице, подбежал к стоку у водяного насоса, и там его вырвало. Ничего, ничего, иногда это действует на людей и так. Симон подергал ручку насоса, промыл сток и дал Джинксу влажное полотенце. Он снова положил руку на плечо Джинкса, и тот, устав сопротивляться, позволил Симону подвести его к ступеням лежанки и усадить. «Что ты со мной сделал?» — требовательно спросил Джинкс. «Ничего особенного, заворожил немного». «Немного. Ты наложил на меня страшное заклятие. Ты скоро придешь в себя». «Не приду, пока не смогу снова видеть облачка». «Ты заговариваешься, Джинкс. Нет никаких облачков. Может, тебе стоит отдохнуть? У меня что-то не так с головой». «С головой у тебя все в порядке?» «Погодите-ка. Есть же еще один выход из дома». Джинкс вскочил на ноги, доковылял по коридору до стены, за которой исчезала София, врезался в нее всем телом. Она по-прежнему оставалась каменной стеной. Джинкс толкнул ее, потом замолотил кулаками по камню. «Перестань, Джинкс!» — Симон снова ухватил его. Но на этот раз Джинкс из его рук вырвался. «Пропусти меня туда!» «Джинкс, я хочу увидеть Софию!» Он снова ударился о камень всем телом. «Скажи, как пройти сквозь стену?» «Ты пройти сквозь нее не сможешь». «Потому что ты мне не скажешь, да?» Прежде Джинкс не осмелился бы так разговаривать с Симоном. Он взглянул на чародея, ожидая увидеть оранжевый гнев, но, разумеется, ничего не увидел. Только встревоженное лицо, а кто знает, что за ним кроется? Скорее всего, ложь. «Она разъярится, узнав, что ты сделал со мной», — сказал Джинкс. «Я ничего с тобой не сделал. Послушай, Джинкс, я же знаю, здесь есть проход». Джинкс повернулся к стене, намереваясь еще раз ударить по ней, но Симон оттащил его в коридор. Отбросив руки чародея, Джинкс поплелся в мастерскую в поисках зеленой бутылки, которую Симон использовал, когда творил заклятие. Он перевернул все, что лежало на рабочем столе, стянул с полок книги, вдруг бутылка спрятана за ними. «Прекрати», — сказал Симон. Джинкс ненароком сбил с полки Кальвина, попытался поймать череп в воздухе, но белое пространство в голове заставило его промахнуться. Кальвин ударился о рабочий стол, перекатился на бок и замер, угрюмо глядя на Джинкса. «А что он сделал с тобой?» — спросил у черепа Джинкс. «Хватит, Джинкс. Сядь, успокойся. Ну же!» — Симон подхватил мальчика, поднял и усадил на табурет. «Давай-ка несколько глубоких вдохов и выдохов». Джинкс поднял взгляд на Симона и снова не увидел никаких облачков. Ему захотелось прибить Симона, запустить в него чем-нибудь, швырнуть Кальвина в непроницаемое лицо чародея, но сделать этого он не мог, потому что Симон был опасен. Джинкс не представлял себе до этого времени, насколько он опасен. Мальчик сидел и дышал глубоко, неровно, и старался успокоиться, начать думать, хотя пустое белое пространство и мешало этому. Что бы ни сотворил с ним Симон, должен был существовать способ или средство поправить это, и Джинкс был намерен найти его. Глава 10. Знание силы. Дни и ночи Джинкс обшаривал дом, отыскивая ключ к тому, что сотворил с ним Симон. А Симон тем временем работал над новыми заклинаниями. Джинксу казалось, что чародей стал намного могущественнее. А единственный успех Джинкса по части изучения магии сводился к тому, что теперь он овладел искусством поднимать в воздух книги, да и то не слишком тяжелые, и это все. Потери его новое умение не возмещало. Симон ходил всклокоченный, с запавшими глазами, наверное, мало спал, а мылся уж наверняка нечасто, и подолгу сидел, уставившись взглядом в голую каменную стену, из-за которой раньше появлялась София. Джинкс теперь уже понимал, по таким признакам и узнаешь, о чем человек думает, нужно присматриваться к тому, куда обращается его взгляд, отмечать, на каких словах он вдруг замолкает, ну и так далее. Впрочем, Джинкса это не занимало. Утратив способность видеть чувства других, Джинкс стал проникаться намного большим интересом к тому, что чувствует он сам. А чувствовал он, что ему все надоело. И в доме Симона Джинкс оставался лишь потому, что не понимал, как сможет вернуть утраченную способность, если уйдет отсюда. Правда, он мог бы добраться до Саммеры. Джинкс помнил слова Софии о том, что Симон пришел в Саммеру, чтобы найти ответы на магические вопросы. А ну как и ему, Джинксу, удастся выяснить там что-нибудь о своей пропавшей способности? Ведь Симон отнял ее с помощью магии, и Джинкс, обдумав все, пришел к заключению, что она тоже была своего рода магией, великой магией Урвальда, как назвала ее дама Гламмер. Он снова и снова изучал ту каменную стену. Иллюзией она не была, была стеной. Симон часто уходил в Урвальд, иногда отсутствуя по несколько дней подряд. Джинкс ни разу с ним не попросился. Он использовал отлучки Симона для обысков в мастерской и в других комнатах дома, искал зеленую бутылку, но так ее и не нашел. Он читал Симоновы книги по магии, надеясь узнать из них, что сделал с ним чародей. Толку от книг было мало, а они норовили утаить столько же сведений, сколько открывали. И слова в них были какие-то странные, такие, чтобы читателю приходилось ломать голову над тем, что ему полагается делать. Одна, написанная на Самаране книга, называлась «Знание и сила». Едва Джинкс раскрыл ее, как книга загорелась, но он с помощью магии вобрал пламя в себя, затем ушел в кухню и там прочитал книгу, сидя на теплой лежанке. Насколько мог судить Джинкс, большой полезностью она не отличалась, а была просто сборником заклинаний, вроде следующего. «Вещь можно спрятать у всех на виду. Знающий, что она здесь, найдет ее. Не знающий — не найдет». И такой дребедени в книге было полным-полно. Она не рассказывала, что нужно сделать, а просто говорила о том, что может быть сделано. Джинкс прочел ее от корки до корки. Ах, если бы он сумел понять, о чем она толкует, тогда, быть может, книга помогла бы ему попасть в Самару. Джинкс стоял, закопавшись пальцами в лесную почву. Умение понимать деревья его не покинуло, не ушло, повинуясь заклятию Симона в зеленую бутылку. Почему так случилось, Джинкс не знал. На самом-то деле, с тех пор, как он лишился способности видеть мысли людей, Джинкс стал яснее, как ему казалось, различать мысли деревьев. Он попытался выспросить у них, что сделал Симон с его магией, однако деревья его не услышали. Они знали, что Джинкс слушает их, но сами его не слушали. Стояло раннее лето, и деревья говорили об этом, о дожде, о том, как славно все перегнивает в земле, когда она согревается, и о страхе. Страх был чем-то новым, и он продвигался по Урвальду. Огров, троллей и драконов деревья не боялись. Считали их докучливыми и только. А тут было что-то намного, намного худшее. Оно шло с запада на восток, приближаясь, насколько смог понять Джинкс, к дому Симона. В подробности деревья не вдавались, они даже не пытались описать это ужасное создание. Просто говорили «страх». Джинкс вытащил пальцы из земли и направился к дому. И вдруг ощутил какое-то движение в лесу, за своей спиной. Обернулся. Что-то волосатое, четвероногое. Волколак или медвелак? Вот тварь показалась из-за древесного ствола. Волколак. Джинкс развернулся, намереваясь припуститься бегом, однако угодил ногой в какую-то нору и упал. Он вскочил, стараясь двигаться как можно быстрее и бесшумнее, но едва наступил на правую ногу, как ее пронзила боль. Правая лодыжка вспухла и странно скособочилась. Он сделал шаг больно. Сделал другой. Волколак, от которого Джинкса отделяло ярдов 50, с интересом обнюхивал землю. Примечание: ярд — единица измерения длины в английской системе мер, примерно 91,44 сантиметра. Конец примечания. Джинкса он пока не заметил, но след его через секунду-другую возьмет. И очень скоро Джинкс увидел, взял. Уши волколака задергались, он жадно втянул носом воздух, как раз на том месте, где недавно стоял, зарывшись в землю пальцами Джинкс. Мальчик сосредоточился на укрывающем заклятии. Сосредоточился сильнее, чем когда-либо в жизни. Он посмотрел на свои отчетливо видимые ступни. Правая начала распухать, не желая отставать от собственной лодыжки. «Попробуй еще раз, сосредоточься». Теперь волколак рыл лапами рыхлую землю, там, где в ней укрывались ноги слушавшего деревья Джинкса. Все бестолку, заклинание ему не давалось, он никогда не сможет укрыться. И тут голос Симона произнес в его голове: «Конечно, не сможешь. Потому как думаешь, что не сможешь? Значит, надо забыть про «не могу». Он должен сделать это, иначе им пообедают». Джинкс сосредоточился еще пуще. «Меня здесь нет. Меня здесь нет». Он всей душой тянулся к силе, бывшей, по словам Симона, у него внутри, и внезапно обрел ее. Впервые и вправду почувствовал присутствие силы. Откуда она взялась, Джинкс не знал, но сила была в нем. И он резким рывком втянул ее в укрывающее заклятие. Вставшие торчком уши волколака развернулись в его сторону. Зверюга принюхалась к воздуху и пошла прямиком на Джинкса. С волком она имела сходство большее, чем с человеком, и передвигалась на всех четырех, однако передние лапы выглядели как руки, завершавшиеся ладонями с длинными желтоватыми когтями. Волколак подкрался совсем близко, от Джинкса его отделяли лишь несколько футов, еще пара шагов. Никогда еще Джинкс не был так близок к смерти. Волколак уткнулся носом в землю у его ступней, обошел Джинкса по кругу, все принюхиваясь и принюхиваясь, нос чудища едва не коснулся его ноги. Наконец волколак уселся на землю и принялся озадаченно озираться по сторонам. И спустя всего пару мгновений, хотя Джинксу показалось, что прошел не один час, встал и потрусил, поджав хвост, в глубину леса. Чтобы дохромать до дома, Джинксу потребовалось больше часа. Этот путь по Урвальду, без тропы, без возможности бежать, мог показаться ему куда более страшным, но не показался. Теперь у него была сила. «Что с тобой, Джинкс?» Встревоженный Симон торопливо шел по прогалине ему навстречу. «У меня получилось», — объявил ему Джинкс. — Я сотворил укрывающее заклятие. — А я знал, что получится. Симон помог ему войти в дом. — От кого пришлось укрываться? — От волколака, — ответил Джинкс. — Он обнюхал все вокруг моих ног, но так и не понял, где я. — Великолепно! Симон улыбнулся, обретя на миг сходство с собой прежним, однако прежним Симоном он не был, и Джинкс не был прежним Джинксом, и в теперешних их разговорах неизменно присутствовало что-то колкое и неловкое. «Ладно, положи ногу на стул, а я пока поесть приготовлю». Пока Симон стряпал, Джинкс попробовал поднять над полом кошку. Не получилось. Как будто силы у него было не больше, чем прежде. Однако Джинкс знал, силы в нем прибавилось, он ощущал ее. Он смог сотворить укрывающее заклятие и по-настоящему надежное. Знание — сила. Джинкс вспомнил о книге. Ладно. Стало быть, он знает, что способен оторвать кошку от пола. Джинкс снова уставился на нее, сосредоточился. Кошка смерила его презрительным взглядом и осталась сидеть на полу. Позже, когда Симон отправился доить коз для разнообразия, а Джинкс обнаружил, что может ходить без боли в лодыжке, он пошел в мастерскую и немного порылся на полках над рабочим столом. Отыскал маленькую, переплетенную в кожу книгу «Знание и сила», снял ее с полки, полистал. Дурацкие все-таки заклинания, если это заклинание. Вещь можно спрятать у всех на виду. Знающий, что она здесь, найдет ее, не знающий — не найдет. Симон-то вроде бы говорил совсем другое, противоположное. Конечно, не можешь, потому как думаешь, что не можешь, а тут... И вдруг Джинкс понял, что говорит ему книга. Он прислушался, Симона не слыхать. Джинкс вышел в коридор, прислушался снова. Тишина. Вооруженный уверенностью в себе, которую приобрел, сотворив укрывающее заклятие, Джинкс направился к голой стене в конце коридора. Он много раз водил по ней ладонями, нащупывая дверь, но ладони встречали только гладкий камень. Ну ладно. Теперь он знал, дверь здесь. Он протянул перед собой руку, и она ушла на несколько дюймов в камень, который внезапно исчез куда-то. Примечание: дюйм — единица измерения длины, примерно 2,54 сантиметра. Конец примечания. Джинкс коснулся чего-то деревянного, прошелся пальцами по неровной поверхности, там, где, как он полагал, нет, как он знал, находился запор, вот и железная ручка. Джинкс нажал на нее большим пальцем, щеколда со скрипом и скрежетом поднялась. Он потянул дверь на себя, теперь он увидел ее и прошел в нее. Комната, полная книжных полок, книг здесь даже больше, чем в мастерской Симона, пыли нет, очень похоже на то, что пользуются комнатой часто. Джинкс потянулся было к книгам, в конце концов, они могут оказаться теми самыми, читать которые Симон ему не разрешал. Однако увидел еще одну дверь, надо было узнать, что там за ней. Он распахнул ее и сразу закашлялся. Вот в этой комнате пыли было полным-полно. Толстый слой ее покрывал и пол, и все остальное. В комнате стояло нечто мягкое, похожее на кровать, но со спинкой и подлокотниками, как у кресла. Наверное, на этом полагалось не лежать, а сидеть. Имелся также стол и кувшин с давно увядшими цветами. Еще одна дверь в дальней стене, большая, тяжелая, окованная железом. Она явно защищает что-то важное, находящееся либо здесь, внутри, либо снаружи. Джинкс подошел к ней, попробовал поднять щеколду, но та не шелохнулась. Замочная скважина отсутствовала. Джинкс поискал стержни, уходящие из двери в пол или в потолок, и не нашел. Щеколда была как щеколда, значит, тут наложены какие-то чары. Джинкс, надеясь хоть на дюйм приподнять ее, попробовал подъемное заклинание, не ожидая, впрочем, что оно сработает, оно и не сработало. — Ага, — вслух произнес он. — Ну, конечно же. Он же знает, что дверь открывается. Джинкс протянул руку, поднял щеколду и открыл дверь. И сразу зажмурился от яркого белого света солнца. Порыв горячего сухого ветра ударил ему в лицо. Ветер пахнул пылью, но куда более сухой и летучей, чем та, что собиралась по углам Симонова дома. От запаха жаркого воздуха что-то зашевелилось в памяти. Да, иногда София, только-только появившаяся в доме, пахла вот так же. Самара. Джинкс начал открывать один глаз медленно, по чуть-чуть. Тяжелая рука Симона могла в любое мгновение пасть ему на плечо и затащить обратно в дом, прежде чем он успеет сунуться дальше. В конце концов, ему удалось открыть глаза. Нет, это тебе не Урвальд. Никаких деревьев, только дома, слепящее желтовато-белое небо и песок под ногами. Он огляделся вокруг, так и есть, ни единого дерева. Огромное пустое небо, от которого нечем защититься. Он переступил порог. Горячий, неудобный для ходьбы песок. Однако Джинкс захлопнул дверь и торопливо пошел вперед. Ему хотелось найти Софию. Но еще сильнее хотелось изучить это место, узнать что-нибудь об утраченной магии. Он шел между двумя рядами плоских квадратных домов, словно прилипших друг к другу, желтых, как песок. Оглянувшись, увидел череду выкрашенных в разные цвета дверей. Дверь Симонова дома была фиалкового оттенка. Он сможет найти ее снова. Чтобы не жгло пятки, Джинкс вступил в тень домов. Он находился в... Ну, правильно, названия подобных мест попадались ему в книгах. В городе. А шел по улице. Свернув за угол, Джинкс увидел мужчину с ног до головы, обвешанного курами. Хлопавшие крыльями и кудахтавшие, они были привязаны за ножки к двум шестам, которые мужчина нес на плечах. Он бросил на Джинкса нелюбопытный взгляд. Наверное, когда вокруг тебя так кудахчут, обращаешь мало внимания на людей. Однако Джинкс отметил, что и страх, с которым в Урвальде смотрели на чужаков, все и каждый, в глазах мужчины отсутствует. Окруженный трепещущим пернатым кружевом и неповторимым запахом курятника, он разминулся с Джинксом. Новые улицы, новые повороты, новые квадратные дома с разноцветными дверьми. Джинксу казалось, что свернул он раз шесть, ну, может, семь. Мимо него рекой текли люди в ярких одеждах. На урвальдийцев они не походили. Нет, какое-то сходство имелось. Волосы и глаза демонстрировали все положенные им расцветки и очертания. Кожа имела оттенки от бледно-розового до темно-коричневого. Но лица у людей были совсем не такие, как в Урвальде. Никто из них не ожидал, что на него может в любой миг наскочить неведомо что и слопать на месте. Не походили они и на чародеев. Джинкс шел и шел по городу. Дома стали выше, ноги Джинкса ступали теперь по плоским, припорошенным песком камням. Счет, сделанным поворотом, он потерял и уже не очень-то понимал, в какой стороне находится дом Симона. Трудно определить направление, когда у тебя нет ориентиров, деревьев. Порой кто-нибудь наступал ему на ногу. Похоже, здешние люди привыкли налетать один на другого и преспокойно идти дальше. Джинкс не привык. Обилие людей пугало его, да и отсутствие деревьев душевного покоя не сулило. Чужие голоса громыхали в его ушах. Здесь все говорили одновременно, норовя переговорить, перекричать друг друга. Ничего такого уж магического Джинкс в этом не видел. Наконец он вышел на огромную, мощеную камнем площадь. Ни деревьев, ни сколько-нибудь приметной магии здесь тоже не наблюдалось. Но посмотреть было на что. На каменной кладке площади были расстелены одеяла и коврики с выставленным на продажу товаром. Джинкс увидел странные колючие плоды, связки луковиц, бочонки с рожью и бесценной пшеницей, учуял запахи редкостных пряностей, знакомые ему по кухне Симона. Над площадью господствовало огромное здание из желтого камня. Джинкс видел похожее в одной книге, но не помнил, как оно называется. Высокие колонны фронтона поддерживали над широкими каменными ступенями. Ага, портик, вот верное слово. А называется это здание храмом. Зачарованный Джинкс направился к нему, хоть его и толкали со всех сторон, и пинали, и на ноги наступали еще чаще. Двор перед храмом окружала ограда из высоких металлических кольев. Железные ворота были открыты, и Джинкс вошел в них. Теперь он видел вырезанные на портике слова «знание», «сила». Слова с обложки книги заклинаний. Слова, произнесенные Софией. Может быть, здесь он ее и найдет? Или о магии своей что-то узнает? Люди поднимались и спускались по ступеням, входили в огромные распахнутые двойные двери храма и выходили из них. И одеты все они были в мантии, вроде той, какую временами носила София. Наверняка она здесь. Джинкс пересек вымощенный каменными плитами храмовый двор. Идти он старался так же, как люди в мантиях, быстро и целеустремленно, однако спокойно. Даже при том, что Симон лишил его магии, Джинксу все еще удавалось ощущать чужое спокойствие. Ему представлялось, что если бы он мог видеть, спокойствие это походило бы на плотное сиреневое облако. Способность почти что видеть окраску чужих ощущений вселила в Джинкса новую надежду на то, что он отыщет здесь свою магию. Он поднялся по ступенькам. Спускавшаяся навстречу женщина бросила на него быстрый любопытный взгляд, но пошла дальше. У нее и своих дел хватало. Джинкс тоже постарался придать себе вид человека, погруженного в мысли о собственных делах. И вот он прошел через высокие двойные двери и оказался в огромном зале с рядами длинных деревянных столов, за которыми сидели и писали что-то сотни людей в мантиях. Единственным слышным здесь звуком был скрип перьев, да время от времени кто-нибудь откашливался, негромко, чтобы не стать возмутителем спокойствия. Нашедшего по залу Джинкса никто не смотрел. Он вглядывался в ряды столов, Софии среди сидевших за ними не было, а еще он пытался разглядеть, что они такое пишут. Перед некоторыми лежали книги, эти люди что-то выписывали оттуда. Другие заполняли словами страницы пустых книг. По дальней стене зала тянулись чередой высокие окна, но никто из пишущих не отрывался от работы, чтобы взглянуть на них, и никто не поднимал глаз на Джинкса. Интересно, не те ли это они, которых упоминали в своем споре Симон и София? Симон сказал тогда, ты думаешь, что я ничем не лучше их, а София, они считают, что неведение — это так очаровательно, когда невежды не они сами. В дальнем конце храма виднелись двери, открытые на пронизанную солнечным светом крытую галерею. Джинкс видел, как и через них входят и выходят люди в мантиях. Он направился туда, ему не терпелось найти Софию или еще кого-то, кто сможет рассказать о его магии. «Что делает здесь столь маленький мальчик?» Голос прозвякал по каменным плитам, точно упавшая на пол жестяная тарелка. Перья замерли. Сотня голов повернулась, две сотни глаз нацелились на Джинкса. Оторвав взгляд от пола, он увидел перед собой рослую женщину. Всего на миг ему показалось, что это София, но нет, слишком высока, слишком седа. К тому же София никогда не выглядела столь суровой и устрашающей. Маленьким мальчиком Джинкс вовсе не был. Тем не менее голос, которым он ответил «Я ищу Софию», показался ему самому голосом маленького мальчика. «Какую Софию?» Под ее взглядом он почувствовал себя сущей малявкой, а от присутствия сотни безмолвных зрителей стало еще хуже. Некоторые чародеи, упомянутые в прочитанных им магических книгах, носили по два имени сразу. И второе было обычно таким, как у Симона. Может, оно и у Софии такое? «София Волхв», — сказал он. Из сотни ртов вырвалось дружное «Ах!» Не ахнула только стоявшая перед Джинксом женщина. «Если кого-то зовут Волхвом, вряд ли стоит искать его здесь», — сказала она. Это казалось невероятным, но некоторые из ученых мужей хмыкнули. Джинкса они уже здорово раздражали. Интересно, как только София их терпит? Читать он любил ничуть не меньше других, но его интересовало и то, что происходит вне книг. За дверями храма лежал огромный, яркий, чарующий мир, а эти люди сидели здесь, повернувшись к нему спиной. «Не заслуживают они знакомства с Софией», — подумал Джинкс. Приходилось также признать, что ничего, хотя бы отчасти магического, в них не присутствовало. София хоть и не одобряла магию, но любила ее. И приходила София вот из этого дома, над дверью которого начертано «Знание и сила», но при этом «Знание и сила» — название книги заклинаний. Полная бессмыслица. Снаружи поднялся шум, крик, ругань, к которым присоединялись все новые и новые десятки громких рассерженных голосов. «Что там такое?» — повелительно спросила женщина. «Какой-то переполох на базаре, вершительница», — сказал, поднимаясь с места, один из мужчин. «Я закрою двери». Никто больше не встал, чтобы посмотреть, в чем дело. Переполох на базаре этих людей не касался. «В книгах ни о чем таком не написано», — думал Джинкс, поворачиваясь, чтобы выглянуть в дверь. За ней шла повальная драка. Куда ни глянь, везде колеблется масса лупящих друг друга почем зря людей. Даже вставший, чтобы захлопнуть дверь, мужчина, казалось, удивился и пару мгновений помедлил перед тем, как закрыть одну створку. И Джинкс готов был поклясться, что успел как раз перед этим заметить вырвавшуюся из толпы и направившуюся к храму знакомую фигуру. Мужчина закрыл и вторую створку. В зале вновь воцарилась спокойная тишина и вернулся на свое место, покачивая головой. Какие же пустые люди толкутся нынче на площади! «Почему ты решил, что сможешь найти в храме знания кого-то, носящего имя Волхв?» — осведомилась вершительница. «Может быть, ее и по-другому зовут», — сказал Джинкс. Ему не давал покоя только что выбравшийся из толпы человек. «Ну, мне пора». Внезапно двойные двери распахнулись от удара настолько сильного, что створки их врезались в каменные стены с грохотом, какого этот зал, наверное, не слышал уже много лет. Сотня пар ладоней прикрыла сотню пар ушей. Симон был вне себя от ярости. Джинкс невольно отпрянул. Он услышал, как у вершительницы перехватило дыхание, а затем она резко произнесла: «Позовите стражу!» За спиной Джинкса раздался топоток. Двое, не то трое мужчин воспользовались ее приказом, чтобы убраться из зала по добру, по здорову. Все прочие остались сидеть. «Мне просто нужен мальчик», — сказал Симон. Вершительница сцапала Джинкса за плечо, что ему совсем не понравилось. Пальцы у нее были точно когти большой птицы. «И ты просто взял и открыл эти двери с помощью магии?» Последнее слово прозвучало у нее как непристойное ругательство. «Я ничего не порушил. Пока. Отдай мне мальчика». «Нет уж. Обидеть невинное дитя мы тебе ни в коем случае не позволим». Симон стремительно двинулся по проходу. Книгачеи, мимо которых он проходил, отшатывались и подбирали полы своих мантий. «Это мой мальчик». Он схватил Джинкса за руку, не больно, но крепко. Пальцы вершительницы впились в плечо Джинкса, и вот это уже было больно. На него никто из этих двоих не смотрел, они пытались пригвоздить друг друга взглядами, лбы их наморщились, брови грозно сошлись, глаза словно сверлили противника. Джинксу стало казаться, что они могут разорвать его пополам и даже не заметить. Ему не очень понравилось, что Симон явился сюда и объявил его своим, но уж вершительнице-то он не принадлежал ни в коем случае. Вообще, говоря, Джинкс полагал, что принадлежит себе самому. Из галереи донесся тяжкий топот, а затем в зал вошли и остановились с полдюжины мужчин с мечами наголо. Они переводили взгляды с вершительницы на Симона и, похоже, не знали, что предпринять. Потом лица мужчин стали испуганными, и Джинкс понял, что Симон заморозил на них одежду. «Твои стражи повредить мне не смогут», — сказал Симон. «Отпусти мальчика. Я заберу его и уйду. Думаешь, тебе позволят уйти? Если я не уйду, многие пожалеют об этом». Угроза, звучавшая в голосе Симона, была серьезной. Хватка вершительницы ослабла ненамного, но Джинксу хватило и этого, чтобы дернуть плечом, нырнуть вниз и вырваться из ее лапы. И в этот же миг они с Симоном побежали. Стражи за их спинами ожили. Замораживающая одежду заклятия держится лишь пока ты смотришь на тех, кто ее носит. Джинкс и Симон скатились по ступеням и понеслись через двор к базарной площади, где дрались уже все и каждый. «Отпусти меня!» — пропыхтел Джинкс. Симон не ответил, он бежал, огибая толпу и волоча за собой Джинкса, чьи пятки ударяли в землю лишь по два раза на каждые три шага. По краям дрочливой толпы поднялся крик: «Симон! Симон Волхв! Говорил я тебе, что видел его!» «Быстрее!» — приказал Симон. Стражи уже стопотом нагоняли их. Краем глаза Джинкс увидел, что к нему и Симону бегут из толпы люди, множество других перерезало им путь впереди, еще миг, и они будут окружены. Но тут Симон упал. Джинкс удивился настолько, что даже не попытался ничего предпринять. Падение Симона было так же немыслимо, как падение могучего дерева. Симон исчез под грудой стражей, а Джинкс так и стоял на месте. Руку его Симону пришлось выпустить, но Джинкс даже не попытался сбежать. Он не мог, как не мог и бросить Симона. «Вытащи меня из-под них, Джинкс!» Стражники лежали беспомощной кучей, одежды их заморозились снова, руки пытались как-то справиться с мечами, которые просто болтались в их беспомощных ладонях, этакая колышущаяся масса клинков. В конце концов, запястья стражников страшно вывернулись, и мечи попадали на землю. «Они убили его!» — завопил кто-то в толпе. «Чародей мертв!» Джинкс вцепился в обездвиженного стражника, попытался стащить его с Симона. Стражник яростно вытаращился на Джинкса, попробовал укусить его. Другие руки из этой кучи малы норовили схватить Джинкса. Он узнал среди них длинную тонкую руку Симона, вцепился в нее, потянул. Стражники мотались из стороны в сторону, стонали, пытались легаться, и в конце концов Джинкс навзничь упал на камни, а Симон повалился с ним рядом. Он продолжал, не мигая, смотреть на стражников. «Вокруг нас люди, Симон», — сказал, поднимаясь на ноги, Джинкс. «Пусть лучше не подходят, иначе я из них ящериц понаделаю». Симон слегка повернул голову, поймав взглядом и часть толпы. Одежда, увидел Джинкс, замерзла и на этих людях. Однако за спиной его слышался злобный ропот, и, обернувшись, он понял, что Симон справляется лишь с четвертой частью тех, кто их обступил. Взглянув на храм, Джинкс различил на его ступенях наблюдавших за происходящим людей в красных мантиях. «Приготовься к пробежке», — сказал по-урвийски Симон. Он медленно встал, не сводя глаз с людей, которых обездвижил. Большей готовности к пробежке Джинкс в жизни своей не испытывал. И тут он услышал цокот копыт, а вскоре, гораздо скорее, чем позволял ожидать этот слабый поначалу звук, на площадь вылился из улицы отряд вооруженных конников. Толпа разбегалась, чтобы очистить им дорогу. Симон схватил Джинкса за руку и понесся прямиком навстречу наступавшему войску. Бежать на всадника в безумие. Джинкс следовать за ним не хотел, он упирался, но Симон тянул его за собой, а падать на землю Джинкс не решался из страха, что кони затопчут его. И скоро кони окружили их. Правда, конями они не пахли, да и, наталкиваясь на них, Джинкс никаких ударов не ощущал. «Иллюзия!» — воскликнул он. «Помалкивай и беги!» — отозвался Симон. Они побежали дальше и через минуту-другую снова услышали за своими спинами топот. Созданной чародеем иллюзии всадников не хватило надолго, толпа поняла, что ее надули. Они свернули на одну улицу, потом на другую. Ничего знакомого Джинкс вокруг не видел, даже когда Симон подлетел к фиалковой двери и распахнул ее. И миг спустя они оказались в доме, в запыленной заброшенной гостиной, и Симон захлопнул дверь и привалился к ней, и оба замерли, пытаясь отдышаться. Глава 11. Вопросы жизни и смерти. Джинкс отдышался первым. «Что это за...» «Ты дурачина!» Симон так и стоял, привалившись к двери. «Как ты... как...» Закончить он не смог, не хватило воздуха. «Я не дурачина», — возразил Джинкс. «Это ведь тот город, из которого приходит София, Самара. Где он находится?» Ответ он знал и сам, за дверью. Но теперь они вернулись в дом Симона, а дом стоял в Урвальде, и никакой Самары здесь в помине не было. «Иди в дом», — выговорил сквозь стиснутые зубы Симон. «Можно мне взглянуть на книги?» Симон не ответил, и Джинкс решил, что настаивать не стоит. Он подошел к пустой стене, протянул руку к двери, открыл ее. «Как ты это делаешь?» — требовательно спросил за его спиной Симон. Сдавленный голос чародея напугал Джинкса. «Просто знаю, что она здесь», — ответил он. Симон промолчал, и Джинкс быстро пошел к кухне, желая убраться от него подальше. Симон почти никогда не сердился на Джинкса, во всяком случае так, как сейчас. Обычно он лишь раздражался. Постояв немного посреди кухни, Джинкс направился к входной двери дома, но тут его окликнул Симон. «Подойди сюда, Джинкс». Что-то в его голосе было не так. Джинкс остановился, обернулся, Симон сидел на ступеньках лежанки. «Взгляни-ка туда и скажи, насколько все плохо», — попросил Симон. Джинкса вдруг пронизал страх, такой холодный, точно он кусок льда проглотил. Из коридора к ступенькам, на которых сидел Симон, тянулась прямая линия темно-красных капель. Джинкс подошел к Симону, указавшему большим пальцем себе на спину. Неохотно, боясь того, что ему предстоит увидеть, Джинкс посмотрел на его спину. По пурпурной мантии Симона расползалось темное пятно. «Я... трудно сказать. Тебе придется снять мантию», — сказал Джинкс. Голос его прозвучал громко и чуждо, совсем как в храме знания. А еще ему показалось, будто что-то высасывает из кухни реальность. «Помоги мне, потяни за рукав». Джинкс так и сделал, помогая Симону выпутаться из горловины мантии. Рубашка, которую он носил под ней, промокла от крови. «Мне... наверное, мне придется разрезать рубашку», — сказал Джинкс. «Сначала прижми к ране рукав. Попробуй остановить кровь». Джинкс сложил из рукава мантии что-то вроде тампона и прижал его к месту, из которого, как ему представлялось, текла кровь, прямо под левой лопаткой Симона. В книгах Джинксу попадались изображения внутренности человека. Интересно, у чародеев сердце находится там же, где и у нормальных людей? «Прижми покрепче», — попросил Симон. Джинкс прижал. Кровь сочилась ему на руку. Джинксу захотелось вернуться в сегодняшнее утро, начать день заново и провести его совсем по-другому. «Ты же сказал, что стражи не смогут тебе повредить». «Соврал», — коротко ответил чародей. «Симон!» — вот чей голос Джинкс рад был услышать, безмерно. София влетела в кухню, сущая волна ярости. «О чем ты только думал, направляясь в Саммеру? Ты совсем спятил?» Кулачки ее были сжаты, казалось, она готова ударить кого угодно, и Джинкс не решился сказать ей, что Симон пришел в Саммеру за ним. «Взбаламутил храм, горожан взбаламутил. Хорошо еще, что никого не убили». Гнев Софии словно возвращал в комнату реальность. Джинкс воспринял это с облегчением. Лицо Симона становилось все бледнее. Он смотрел на жену каким-то странным взглядом. О чем он думал, Джинкс и представить себе не мог. «Мне кажется, Симона таки убили. Может быть», — пробормотал Джинкс. «Что?» Джинкс кивком указал на свои руки, все еще накрепко прижатые к спине Симона и залитые кровью, которая продолжала сочиться сквозь ткань. София в одно движение оттолкнула и окровавленную ткань, и его руку, и самого Джинкса. «Неси ясенец, Джинкс, и вскипяти воду». Джинкс побежал в мастерскую, нашел нужную траву, потом накачал воды в котелок, повесил его над углями и мехами раздул огонь. После этого ему пришлось еще немало побегать, поскольку Софии требовалось то одно, то другое, чистая простыня, все новые и новые травы, иголка с ниткой, которые полагалось прокипятить. И, наконец, он расстелил на полу одеяло и помог Софии ничком уложить на него Симона. София разодрала на спине мужа окровавленную рубашку. Кровь уже не текла, лишь неторопливо пузырилась, словно вскипая, поднимаясь из багровой рваной раны. Джинкса стала подташнивать. «Принеси побольше свечей», — велела София, — «и выгони кошек». Джинкс собрал по дому все свечи, какие нашел, воткнул их в горлышки бутылок, в подсвечники, расставил вокруг Симона и зажег. Картина получилась какая-то похоронная, особенно после того, как Симон умолк и закрыл глаза. София делала что-то с ясенцом и влажными тряпочками, но смотреть на это Джинксу было не по силам. Он хватал кошек в охапку, растаскивал их по разным комнатам дома, закрывал двери и запирал кошачьи лазы. «Что мне делать теперь?» Покончив с кошками, спросил он. «Уходи», — ответила, не поднимая глаз, София. «Похоже, дело совсем плохо, иначе она не стала бы так разговаривать с ним». И Джинкс покинул кухню, желая помочь Софии, но не зная как. Он пошел в крыло Симона. Постоял, глядя на стену, бывшую на самом деле дверью в Саммеру, заглянул в мастерскую. На столе лежала открытая книга «Знание и сила». Наверное, это он оставил ее здесь. По ней Симон и понял, где его искать. Джинкс захлопнул книгу, засунул ее между другими, стоявшими на полке. Лучше бы он и не видел ее никогда. Правда, он был доволен тем, что повидал Саммеру. Пусть он и не нашел там своей магии, границы мира теперь стали намного шире. Джинксу хотелось вернуться туда, изучить город получше. Он направился к незримой двери. На полу виднелась уходившая под каменную стену лужица крови. Джинкс протянул руку сквозь камень, коснулся двери. Он возвратился в мастерскую и принялся расставлять по местам все, что разбросал, пока собирал для Софии травы. Ведущая на кухню дверь скрипнула. В коридоре зазвучали шаги. «Джинкс?» В мастерскую вошла София. «А, вот ты где», — сказала она. Руки ее покрывала засохшая кровь, лицо осунулось от усталости. Джинкс ждал, что она скажет. «Так что же произошло, Джинкс? Он умер?» «Нет», — ответила София. Она подошла к табурету Симона, села. «Нет, если у Симона и есть сердце, они в него не попали». «Значит, он поправится?» «Не знаю, всякое...» Она замолчала, тряхнула головой. «Всякое может случиться. Вот если бы мы могли вернуться с ним в Саммару, там есть врачи, а сюда мы их привести не можем?» «Нет», — сказала София. Голос ее дрогнул, и Джинкс с ужасом подумал, что сейчас она заплачет, а видеть ее слезы ему хотелось еще меньше, чем кровь Симона. «Я тебе попить принесу», — сказал он, ухватившись за повод удрать из мастерской. Когда он возвратился с кружкой сидра и влажным полотенцем для рук, София уже совладала с собой. Джинкс облегченно вздохнул. София дочисто оттерла руки, выпила сидра, и выглядеть стало получше. «Что сегодня произошло?» — снова спросила она. «Ой, а что... что сказал Симон?» «Ничего, Джинкс, он лишился чувств». «Ну, мы пошли в храм, и за нами погнались стражи, и он упал, его ткнули кинжалом или мечом, а потом мы прибежали сюда». «Но чего ради Симон повел тебя в Саммару?» «Да он и не повел, я вроде как сам пошел». «А где она, эта Саммара?» — спросил, чтобы сменить тему Джинкс. «Ты отвечаешь на мои вопросы, я отвечаю на твои. Как ты попал в Саммару?» Это напомнило Джинксу, как он однажды сумел разглядеть под любезностью Софии стальной стержень. «Я отыскал дверь. Знание — сила». «Понятно. Значит, это не Симон сказал тебе, как туда попасть?» «Нет, я нашел книгу, в которой говорится об этом». «И что же ты делал в Саммаре? Куда направился?» Джинкс рассказал ей. Ему вспомнились и шум, и толкотня. Жаль, что он не поговорил ни с кем на улицах. Тамошние люди так отличались от людей Урвальда, были намного шустрее и не такие пугливые. «А Симон, он сразу пошел в университет? Никуда больше не заходил?» «Нет», — ответил Джинкс. И тут же сообразил, что вообще-то не знает этого. «Что такое знание и сила? Что-то вроде магии?» «ЗС — это магия Саммары». «ЗС?» «А, ну да, знание и сила. Но в том храме ее не творят, верно?» «Происходившее в храме нисколько не походило на магию». «Нет, конечно, нет. В Саммаре магия теперь под запретом». «Потому стражники за Симоном и погнались?» — спросил Джинкс. София кивнула. «А из-за чего ее запретили?» «Разумеется, из-за того, что делается с помощью магии. Чародеи подчиняют себе людей. Сила для них важнее, чем люди. В людях они видят лишь средства, путь к еще большей силе». София произнесла это с таким напором, что Джинкс понял, она действительно верит в то, что говорит. «В университете мы изучаем магию теоретически», — продолжала София, — «магию и многое другое, а творить волшебство запрещено законом, это карается смертью». «Так ведь ты же творишь его, когда проходишь через дверь в Урваль», — заметил Джинкс. «Ничего подобного. Я просто прохожу через дверь. Я же не виновата в том, что дверь оказалась волшебной». «Но для того, чтобы она открылась, тоже требуется магия», — упорствовал Джинкс. «Когда-то ее сотворили с помощью заклинания ЗС», — сказала София. «Теперь это просто дверь». Вот тут она заблуждалась. Джинкс был в этом уверен. Однако лицо Софии было таким усталым, что спорить с ней он не стал. «Чародеи в Саммаре все еще есть», — прибавила София. «Люди, творящие ЗС. Но это преступники. Время от времени правительство ловит одного из них и в назидание другим примерно наказывает его или ее». Джинксу хотелось спросить, что с ними делают, но, взглянув на Софию, он понял, не стоит. «Магия портит людей», — продолжала София. «Посмотри, что она сделала с Симоном». «А он разве не всегда был таким?» — спросил Джинкс. Похоже, этот вопрос ее удивил. «Каким?» Как на это ответить, Джинкс придумать не смог. «Значит, ты одна из тех, что сидят в храме, из ученых?» «Да, я профессор урвальдоведения», — София улыбнулась. «Много лет изучала урвийский, но до знакомства с Симоном не знала никого, кто говорил бы на этом языке». Она встала. «Пойду посмотрю, как он». «Ты не похожа на них», — сказал Джинкс. И этим удивил ее снова. «На кого?» «На тех ученых, которые сидят там, читают книги, а на самом деле ничего и знать не хотят. Он взял свечу, вышел за Софией из мастерской. «Ну, не все они такие. Знать они хотят многое, просто дело в том, что...» Она взглянула на стену, за которой скрывалась Саммара. Свеча отбрасывала на камень желтый круг света. «Я не хочу, чтобы ты возвращался туда, Джинкс, пообещай мне». «Просто дело в том...» «В чем?» — спросил он. «Что ты хотела сказать?» «Просто трудно изучать что-либо, когда все уже знаешь», — улыбнулась София. «В этом проблема ученых, некоторых из них». «А-а-а», — протянул Джинкс. Он повернулся к кухонной двери, но София поймала его за руку. «Ты не пообещал». Джинксу хотелось спросить, почему он вообще должен что-то обещать. Но София смотрела на него так твердо, что ему удалось произнести лишь одно. «Ладно». «Словами, пожалуйста», — потребовала она тоном, в котором вновь зазвенело железо. «Обещаю», — сказал Джинкс. А затем, поняв, что и этого недостаточно, «обещаю не возвращаться в Саммару». И словно дверь в просторный мир захлопнулась перед ним. Он пошел за Софией на кухню, чувствуя себя так, точно попал в ловушку. Симон был еще жив, он лежал без чувств на остывшей лежанке, и у Джинкса, увидевшего эту картину, засосало под ложечкой, как если бы все вокруг перевернулось вверх дном. «А что, если Симон умрет?» «Я посижу с ним», — сказала София. «А тебе лучше пойти поспать». Джинкс подумал, может предложить посидеть вместо нее. Но вдруг у Симона снова пойдет кровь? Или он дышать перестанет? Что тогда делать? Джинкс этого не знал. И потому поднялся в свою комнату, в которой и не спал-то никогда, и присел на кровать. Облачко пыли взвелось над ней. Каменные стены комнаты наводили на мысль о гробнице. Когда-нибудь Симон, конечно, умрет, пусть и не сегодня, умирают все. Такова главная несправедливость жизни. И он, Джинкс, тоже когда-нибудь умрет. Эта мысль заставила его встать и выйти из комнаты. Он поднялся по винтовой лестнице к дальновидному окну. Небо уже светлело, за окном поплыла путаница древесных ветвей. Джинкс увидел внизу кравшегося по земле волка. Все дело в том, что ненависти к Симону он не питал. И даже не злился на него по-настоящему. Надо бы, да Симон... Ну, в общем, всегда был рядом. Трудно же злиться на человека, который все время рядом с тобой. Сказать по правде, Джинкс вроде как любил его. Он попытался представить себе жизнь без Симона. Будет ли ему позволено остаться в этом доме? Но ему и не хотелось оставаться здесь, одному, с кошками. А София вряд ли переселится сюда, чтобы жить с ним. Может, она возьмет его к себе в Саммару? Джинкс был бы не прочь снова увидеть ее, совсем не прочь. И сердился на Софию, которая заставила его пообещать, что он не попытается вернуться туда. Однако жить там, под жарким солнцем, без деревьев, и, что уж говорить, без магии, в дальновидном окне показалась ватага троллей, бежавших по широкой тропе. Дорога троллей, странники упоминали о ней, а ведет она к стеклянным горам. Гор Джинкс никогда не видел. В Урвальде есть много такого, чего он не видел. Ну что ж, если ему нельзя вернуться в Саммару, то можно, по крайней мере, увидеть побольше в родном лесу. И не исключено, что где-то здесь, да, именно здесь, кроется способ узнать, что сделал с ним Симон, что именно отнял у него. Впрочем, это понятно и так. То, что дама Гламор называла чтением мыслей и великой магией Урвальда. Ведь должен же быть какой-то способ вернуть ее. И если кому-нибудь, кроме Симона, он известен, — сообразил друг Джинкс, — так, скорее всего, даме Гламор. В конце концов, это она продала Симону корни. Картина за окном изменилась снова, теперь оно показывало идущую по пути девочку. Джинкс наклонился в кресле. Да, это та самая девочка в красной шапочке и в накидке. В руке у нее корзинка, за плечами вещевой мешок. Отправилась путешествовать. Походка ее говорила Джинксу, что девочка скорее взволнована, чем испугана. Ей не терпится узнать, что ждет ее впереди. «Хотел бы и я уйти в Урвальд, и чтобы ничто меня здесь не держало», — сказал Джинкс. «Хочешь, так иди», — прозвучал в его голове голос девочки. И Джинкс понял, она права. Глава 12. Ссора. На завтра Симон был жив, бодр и сварлив. Джинкс отмыл полы от крови. В кухню он старался не заглядывать, из-за присутствия Симона в ней стало тесновато. Джинкс ушел в Урвальд, зарылся пальцами ног в землю, прислушался. То, чего боялись деревья, приблизилось и сильно. Джинкс мысленно спросил у них, что это, костоправ? Деревья не ответили. Он вернулся в дом. София сидела на лежанке, не очень близко к Симону. Вокруг них лежали книги. Одна была раскрыта на рисунке, изображавшем внутренности пронзенного мечом человека. «Я должна вернуться в Самару», — сказала София. «Не уходи», — попросил Симон. Джинкс очень надеялся, что она не уйдет. Он собирался покинуть дом, а не сидеть в нем, ухаживая за Симоном. «Они заметят, что меня нет, и им это не понравится». «Да и шут с ними», — сказал Симон. Джинкс вглядывался в них. До бутылочного заклинания он мог точно сказать, что думает каждый. Теперь не знал, да, похоже, и сами они не знали. «Я верну книги на место», — сказала София. Она собрала их и ушла по коридору в потаенную часть дома. Джинкс приблизился к лежанке. Симон лежал как раз на уровне его глаз. «Тебе стоило бы извиниться перед ней», — сказал Джинкс. «Большое спасибо за полезный совет», — съязвил Симон. «Я уже 6 раз извинялся. А вот тебе следует извиниться передо мной». «За что?» Джинкс и так со слишком многим мирился, чтобы спокойно выслушивать подобную ерунду. Собственно говоря, он был уже сыт по горло. Распоряжениями, тем, что его то и дело называли дурачиной, что у него отняли магию, да вообще всем. «Я не просил тебя приходить за мной. И пока ты не пришел, мне ничто не грозило». «О, и ты сумел бы найти дорогу назад к моему дому, не так ли?» «Очень может быть. Но кто сказал, что я хотел вернуться сюда? Я не обязан жить здесь. Не обязан торчать в доме, делать за тебя всю работу и дожидаться, пока ты наложишь на меня очередное заклятие. Я учу тебя магии. А большинство людей готово заложить ради этого душу. Ты забрал мою магию. И это намного хуже, чем заложить душу, что бы оно ни значило. Забрал и даже согласия моего не спросил». Джинкс спрыгнул с лежанки и кругами забегал по кухне. Внутри него все горело от гнева. Он не мог ни сидеть, ни стоять. «Тише! Я не забирал твоей магии, и не говори об этом Софии!» «Не волнуйся!» — завопил Джинкс. «Ты для того и прогнал ее. Знал, что ей это не понравится. Но если я скажу ей, она снова уйдет, а мне придется ухаживать за тобой». «Скажешь, что?» — София вошла в кухню. Джинкс уставился на нее, силясь что-нибудь придумать. «Скажи правду». «Это сэкономит нам время», — попросила София. «Мальчишка разозлился из-за того, что я ему не плачу», — сказал Симон. «Ну так я заплачу». «Я не из-за этого разозлился, и никакая плата мне не нужна». Джинкс огляделся, выбирая, чтобы такое пнуть ногой, и выбрал каменную стену. Ногу он зашиб, ну и ладно. Он снова начал нарезать круги. «Тогда что тебе нужно?» — спросила София. «Ты должен заплатить ему, Симон, я всегда это говорила. Нельзя покупать человека за серебряную полушку, и он меня не покупал», — перебил Джинкс. «Не отдал он за меня ни единой полушки. Он предложил Бергтольду полушку, а после призвал тролли, и те его утащили». София наставила на Симона грозный взгляд. «Так ты действительно убил его?» «Я не звал троллей. Его отчим вызвал их сам». «Не мог он их вызвать», — заявил Джинкс. «Он ничего не смыслил в магии. Жадные, ожесточенные люди притягивают троллей, как кровь притягивает волков. Думаю, они просто учуяли твоего отчима». Об этом Джинкс прежде не слышал. Может, оно и правда. Но разве Симону можно верить? Джинкс продолжал в ярости ходить по кругу. «Так или иначе, он отвел тебя в лес, чтобы бросить там. Поэтому не лей о нем слезы», — сказал Симон. «Я и не лью о нем слезы. Просто считаю, что ты должен говорить Софии правду». «Остановись, Джинкс», — попросила София. «У меня голова идет кругом». Джинкс встал, сложив на груди руки и гневно глядя на Симона. «Тебе пришлось пережить так много, Джинкс», — сказала София. «Ах, это ему многое пришлось пережить», — усмехнулся Симон. «Ну, надеюсь, ты не думаешь, что главные испытания выпали на твою долю?» — отозвалась София. «Ты всего лишь лежал здесь, стараясь не умереть от того, что меня пырнули мечом люди, на которых ты столь усердно работаешь, хоть они и приговорили меня к смерти». Симон приподнялся и сел, что далось ему с явным трудом. «Разве это я виновата в том, что ты нарушил наши законы? А не работать я не могу, и ты это знаешь». Они уже кричали друг на дружку. Эхо их голосов отскакивало от каменных стен, даже кошки разбежались. «Если бы выбирать пришлось мне, «Для меня на первом месте была бы ты, а любая работа на втором», — прогремел Симон. «И уж тем более работа на людей, которые приговорили тебя к смерти. Но, очевидно, так думают не все. Тебя приговорил суд. Храм знания никакого отношения к этому не имеет. И суд, и вся Самара принадлежат храму знания. Он скупил на корню все и вся, и тебя, по-видимому, тоже. Я не обязан оставаться здесь и слушать все это». И София гневно направилась к коридору, который вел в Самару. «Еще как обязана!» Джинкс схватил ее за руку. «Симон, не выводи ее из себя!» «Это не я, это ты вывел ее из себя!» «Отпусти мою руку, Джинкс. Ты должна остаться и ухаживать за ним». «Не уверена, что за ним вообще стоит ухаживать». «Он ужасно жалел о том, что наговорил тебе в тот раз», — сказал Джинкс. «Он теперь все время на стену смотрит. Это ты понимаешь? Он не хотел, чтобы ты ушла». «По-моему, Джинкс, ты просто не знаешь, о чем говоришь», — ответила София. «Знаю. Я же видел, что происходило в его голове, видел, о чем он думает». «Ах, Джинкс, не говори глупостей». «Я и не говорю, ты тоже не веришь мне. Он забрал мою магию. Хоть никогда и не верил, что она существует, а теперь и ты мне не веришь». София нахмурилась. «Что значит забрал твою магию?» «Заткнись, Джинкс, ничего я не забирал». «Нет уж, я хочу услышать об этом», — сказала София. «Он не знает, о чем говорит, не слушай его». «Я отлично знаю, о чем говорю», — теперь кричал и Джинкс. «Ты нарочно раздобыл у дамы Гламор корни, которые позволили заколдовать меня. Она же сказала, что ни для какой благой цели они не годятся. И ты разрисовал пол знаками и произнес заклинание, и я взлетел к потолку, а ты забрал мою магию и засунул ее в бутылку. Ради этого ты и прогнал Софию. Ты знал, она остановит тебя, а теперь просто врешь». В наступившей за этой тирадой звенящем молчании Джинкс понял, что однажды сказанное назад не воротишь. София повернулась к Симону. «Ну что?» «Все было не так, как ты думаешь». «Все, с меня довольно. Я ухожу», — отрезала София. «А меня ты выслушать не желаешь?» — спросил Симон. «Нет. Тебя я уже наслушалась. На всю жизнь хватит». «Ты не можешь уйти», — сказал Джинкс. «Я не сумею ухаживать за ним. Он умрет». «Что ж, тогда он не будет и дальше заклинать невинных детей и убивать их приемных отцов», — сказала София. «Я не невинное дитя», — возразил Джинкс. «А мой отчим только и знал, что лупить меня да морить голодом». «Но это, конечно, не так дурно, как творить волшебство», — вставил Симон. «Ты не можешь уйти, София, не можешь оставить его умирать. Если ты сделаешь это, то будешь ничем не лучше него». «Вот уж спасибо», — фыркнул Симон. «Ты совсем не изменился, Симон, верно?» — сказала София. «Практиковаться на мальчике в магии смертной силы...» «К магии смертной силы я не прибегаю никогда», — воскликнул Симон. «Если бы ты хоть что-то понимала в магии, которую ты знать не желаешь...» «А что такое магия смертной силы?» — встрял Джинкс. «То узнавала бы результаты магии смертной силы с первого взгляда. А то, что я сделал, было сделано ради его безопасности». «Послушать тебя...» «Так ты никогда ничего дурного не делал», — сказала София. «Что такое магия смертной силы?» — еще раз спросил Джинкс, чувствуя, как в душе поднимается паника. «Магия, в которой используется человеческая жизнь», — ответила София, гневно глядя на Симона. «Так я же не умер», — сказал Джинкс. «Значит, он ничего такого со мной не сделал». «Мальчик защищает тебя», — заметила София. «Похоже, ты применил заклятие, которое позволяет управлять его мыслями». «Нет такого заклятия», — ответил Симон. «А защищает он меня, потому что я прав». «Я его не защищаю», — воскликнул Джинкс. «Он забрал мою магию, я же тебе сказал. И я хочу ее вернуть. Я отправлюсь в Урвальд и найду ее там». «Тебе нельзя в Урвальд», — сказала София. «Если он хочет, можно», — сказал Симон. «Иди, мальчишка». «Симон, не отпускай его, это слишком опасно». «Жизнь вообще опасна», — сказал Симон. «А молодому человеку полезно повидать свет». «Там же какие только чудища не водятся», — ахнула София. «Его могут убить». «Он умеет обращаться в невидимку». «Превосходно с этим справляется», — ответил снова ложась Симон. «И хорошо знает лес. Не боится его, в отличие от большинства людей. Вбил себе в голову дурацкую мысль, что деревья разговаривают с ним». «Я не могу поверить, что ты позволишь ему уйти». «Придется, не так ли?» «Он мне не раб», — сказал Симон. «Если ему не по нраву то, что он от меня получил, пусть идет». «Может быть, он хочет вернуться к своим», — предположила София. «Не хочу я никуда возвращаться», — заявил Джинкс. «Я хочу вернуть мою магию». «Где находится его прогалина?» — спросила София. «Не знаю», — ответил Симон. «Ко времени, когда я нашел его, он уже заблудился». «Ты же должен был выяснить это», — возразила София. Я тебя знаю, ты всегда наводишь справки. Она называется Крыжовиной Прогалиной, — уступил Симон. Отсюда до нее день пути на запад. Не очень большая, к тому же пару лет назад она сильно пострадала от зимнего мора и волколаков.
Как?
И ты позволил тамошним людям умереть? А почему же нет? Они-то оставили умирать Джинкса, — сказал Симон. Кроме того, я за них не отвечаю.
Да уж.
Ты ни за что не отвечаешь, ведь так? Собственно говоря, они и не умерли, во всяком случае, не все, — добавил Симон, вглядываясь в лицо Софии. Когда у них начался голод, я отправил туда некоторое количество ржи и картошки.
— Ты все-таки очень странный, — проговорила София.
— Так ты вернешь мне мою магию? — спросил Джинкс.
— Нет у меня твоей магии, — ответил Симон. — Разве я тебе этого не объяснял? Магия — это то, что ты творишь, а не то, чем обладаешь.
— Тогда я ухожу, — объявил Джинкс.
— Одной заботой меньше будет, — сказал Симон.
— Симон! — воскликнула София. — Ты же так не думаешь!
Что ж мне и того, что я не думаю, сказать уже нельзя?
Джинксу не нравилось, что они пререкаются, а о нем вроде как и забыли.
«Это была великая магия Урвальда», — заявил он.
«Так сказала дама Гламмер.
Я пойду в Урвальд и отыщу ее».
Симон, похоже, оторопел.
«Не приближайся к даме Гламмер. Иди куда хочешь, только держись от нее подальше».
Джинкс не удостоил его ответом. Дама Гламмер наверняка сможет объяснить ему, что произошло с его магией.
— И от Костоправа тоже, — прибавил Симон.
— Вот к Костоправу Джинкс и близко подходить не собирался. С какой стати? Он пойдет к даме Гламмер.
Глава 13. Соглашение о пути. На следующий день под моросящим дождем Джинкс пустился в путь в широкий мир на поиски счастья. На поясном ремне его висел нож, за плечами вещевой мешок с одеялом и кое-какой едой. София обняла Джинкса на прощание. Симон наградил пасмурным взглядом. Ну и пусть его. Смерть Симону не грозила, и Джинкс думал об этом с облегчением, хотя в общем и целом испытывал к чародею изрядную неприязнь. И, похоже, взаимную. Во внутреннем потайном кармане его рубашки лежал талисман Симона «Золотая птичка», чародей настоял, чтобы Джинкс положил ее туда, и с ней 5 серебряных полушек. А в наружном 4 четвертака, которые Джинкс изготовил из 6 полушки. Разрубить ее на 4 равные части было делом непростым, однако с топором Джинкс управляться умел. Не зря он столько лет рубил дрова.
«Я же говорил, что заплачу ему», — сказал Симон, нарочито отсчитав деньги в присутствии Софии.
«По одной полушке за год всего 6, этого хватит».
Поскольку София ничего не сказала, Джинкс решил, что, наверное, хватит.
Какое-то время он шел по тропе, потом она соединилась с другой тропой. Джинкс остановился. Где-то на западе находилось то, чего так боялись деревья. Нарваться на него Джинксу вовсе не хотелось. Однако там же, на западе, стоял и дом дамы Гламмер. И Джинкс, повернув направо, пошел на запад. Он проводил в лесу так много времени, так часто сходил с тропы, что научился не бояться сумрачной неизвестности. Правда, тогда у него был дом Симона, куда можно было сбежать, а теперь не было. Мысль о том, что он путешествует в одиночку, наполняла Джинкса радостным трепетом, но и страхом тоже. И он напомнил себе, что умеет творить сильное укрывающее заклятие. Ну, по крайней мере, сотворил однажды. Над ним тяжко нависали ветви деревьев, и воображению Джинкса рисовались твари, которые могли на них затаиться, волколаки, а волколаки умеют лазать по деревьям. То, что было в них от человека, наверное, может. А ведь есть еще эльфы, вампиры. Джинкс заставил себя думать про соглашение о пути. Пока он остается на тропе, никто на него напасть не может. И Джинкс попытался снова проникнуться непостоянной радостью свободы.
Шарах!
Кто-то сильно ударил его по спине, и Джинкс рухнул на тропу, влепившись в нее лицом так, что ощутил на губах вкус земли. Он подергался, пытаясь сбросить надавившую на затылок ладонь, но почувствовал, как холодная сталь укусила его в шею, затих.
«Отпусти меня!» — потребовал он.
«Деньги или жизнь?»
«Хорошо, бери деньги», — сказал Джинкс, не без труда, потому что грабитель упирался ему в спину коленом, а в рот набилась земля вперемешку с песком.
«Дай мне встать, и ты получишь деньги».
— А где они? — с подозрением спросил грабитель.
— В кармашке на поясе.
Грабитель подергал ремень Джинкса, развернул его кармашком назад. Джинкс почувствовал, как он расстегивает кармашек и шарит в нем. — Это все, что у тебя есть? — Все. И я за это год проработал. Дай мне встать. Грабитель убрал тяжелое колено со спины Джинкса, тот встал, обернулся и увидел мальчика всего лишь на голову выше него. Ему и грабитель-то достался малолетний. — Ты что, не знаешь соглашения о пути? — спросил Джинкс. — Нет, — ответил мальчик, укладывая деньги в свой поясной карманчик и застегивая его. Застегнув, он опустил нож в ножны. Джинкс двинул его в живот. Грабитель сложился от боли пополам, Джинкс схватил было его за волосы, однако грабитель выпрямился, поддел Джинкса плечом и отбросил. Земля встала дыбом и ударила Джинкса с такой силой, что, как ему показалось, пробила его насквозь. Джинкс лежал на спине, гадая, сможет ли он когда-нибудь снова научиться дышать. Драться грабитель определенно умел лучше, чем он. И Джинкс решил с земли пока не вставать. Грабитель, держась за живот, выдавил грязное ругательство. «И тебе того же», — сказал Джинкс, глотнув, наконец, воздуха. «Я, по крайней мере, соглашение о пути не нарушал». «Ну, если правду сказать, нарушил, но уже после грабителя». «Какое соглашение ты все время поминаешь?» — спросил грабитель. У него была четкая и правильная манера говорить, и это напомнило Джинксу Софию. Однако звуки урвийского давались грабителю легче, чем ей. «Ты не из Урвальда, верно?» — спросил Джинкс и с трудом сел. «Слава богам, нет! Но Урвальд принадлежит моему королю». «Урвальд не принадлежит никому», — отрезал Джинкс и поднялся на ноги. Он отряхнул куртку, штаны и только тут заметил, что одет грабитель хорошо, во всяком случае по меркам Урвальда. «Наверное, если грабишь людей, хорошая одежда тебе по карману». Грабитель получил целую полушку из тех шести, что дал Симон. Целый год работы по дому, колки дров, уборок в козлятнике и прилаживание к настроениям Симона. Джинкс разозлился. «Соглашение о пути, — сказал он, — состоит в том, что ты не можешь причинять вред никому, кто находится на тропе. В Урвальде каждый, у кого есть в мозгах хоть одна извилина, соблюдает его, даже чудовище. Если сейчас из леса выскочит медвелак, он нас не тронет. Соглашение чтят все, кроме тебя, — он гневно ткнул грабителя пальцем в грудь. Тот отступил на шаг. «Я о нем ничего не знал». «Ну, значит, ты дурак». Грабитель обиделся. «Не очень-то ты любезен». «Зато ты куда как любезен. Нападаешь на людей со спины и отнимаешь у них деньги. Дурак и есть». Джинкс развернулся и пошел по тропе. Мгновение спустя он услышал за своей спиной быстрый топот, оглянулся и вновь оказался лицом к лицу с грабителем. «Мое имя Ривен», — сказал тот и протянул Джинксу руку. Примечание. В английском языке имя Ривен созвучно слову, которое означает реванш, стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии. Позже читатель поймет, что имел в виду автор, называя так своего героя. Конец примечания. Джинкс посмотрел на нее, потом на грабителя. Светло-каштановые волосы, точеное лицо. Пожалуй, — подумал Джинкс, — он никогда не превратится в плотного, волосатого мужчину из тех, что выживают в Урвальде чаще, чем все остальные. — С кем имею высокую честь разговаривать? — спросил, опуская руку грабитель. — Джинкс, ты не станешь возражать, если я пройдусь с тобой немного? — спросил Ривен. Джинкс, не веря своим ушам, уставился на него. Помимо отобранного Ривеном серебра, у него оставалось 5 полушек и золотая птичка Симона. А были еще вещи посущественнее — одеяло, нож. Когда он дрался с Ривеном, ему и в голову не пришло схватиться за нож, которых он вовсе не хотел лишиться. «Похоже, помешать тебе я не смогу», — проговорил он и пошел дальше, а грабитель зашагал рядом. Глава 14. На 3 заклятия больше, чем требуется. Тропа петляла. Раза два разделялась, и уверенность Джинкса в том, что он приближается к дому дамы Гламмер, убывала. Начинало смеркаться. «Скоро придется остановиться. Разбить лагерь на ночь», — сказал Ривен. «Чтоб ты и остальные монеты спер», — едва не сказал Джинкс, но сдержался. Не стоит признаваться, что у него еще остались деньги. «Я обычно останавливаюсь прямо у тропы, срезаю несколько сосновых веток и сооружаю шалаш», — продолжал Ривен.
«Что?» Это признание в окончательном идиотизме заставило Джинкса замереть на месте.
Ривен повторил сказанное и добавил: «У меня получается весьма неплохое укрытие. Хочешь, покажу?»
«Нет! И никогда, никогда не отрезай ничего у живого дерева!»
Собственный голос показался Джинксу брюзгливым, как у Симона.
«Никогда!»
«Почему?» «Они что, священные?»
«Нет, они мстительные.
Ты убиваешь дерево, деревья убивают человека. Ты срезаешь с него ветки, они отрывают конечности у человека. Во всяком случае, стараются, чтобы кто-то лишился руки или ноги».
«С ума сойти!»
«Я провел в Урвальде», — Ривен умолк, занявшись подсчетом, 10 ночей и ни одной конечности пока не потерял».
«Ты не потерял, а кто-то другой потерял или потеряет».
Ривен покачал головой. «Суеверие». «Что это ты выглядываешь в листве?»
«Сторожку», — ответил Джинкс. «Однако сторожек видно не было, и это означало, что ночевать придется на земле. Оставалось надеяться, что дождь сегодня не польет».
«Я пару раз ночевал и на прогалинах», — поведал Ривен и наморщил в отвращении нос. «Их жители требуют платы за свою гнилую червивую еду и ночлег в их вонючих домах на соломе. Среди невежественных, подозрительных, невоспи...»
«Мы не такие», — рявкнул Джинкс.
«Возьми эти слова назад».
«Я не хотел тебя оскорбить», — удивленно ответил Ривен.
«Я же вижу, ты не из них».
«Как раз из них», — сказал Джинкс.
«Ладно, сторожек не видать, придется остановиться здесь». Он нашел палку, поджег ее с одного конца. Под открытым небом магия давалась ему куда легче, чем в доме Симона.
«Держи, набери хвороста, мертвого дерева, только не уходи слишком далеко и не вздумай прикасаться к живым деревьям».
Некоторое время Ривен лишь таращился на Джинкса испуганно, а потом спросил: «Как ты его сделал?»
«Что сделал?»
«Огонь! Ты что, волшебник?»
«Да».
И тут они услышали крик, девичий, испуганный, внезапно резко прервавшийся.
«Дева в беде!» — Ривен выхватил из руки Джинкса горящую палку и понесся по тропе.
Джинкс посмотрел, как тускнеет в сумерках огонек, вздохнул и побежал следом. И скоро увидел стаю волков. Их было так много, что тьма так и кипела. Кричавшие девы ни слуху, ни духу, а вот Ривена волки уже окружили. Он отмахивался от них горевшей палкой и вопил: «Назад, зверье! Подите прочь!» А неподалеку несколько больших серых летучих существ, хлопая крыльями, атаковали огромную тварь, какую Джинкс толком не разглядел. Воздух был наполнен воем, лаем, рыком, запахом крови и грязного меха. «Джинкс, ко мне!» — закричал Ривен. Джинкс лихорадочно заозирался в поисках чего-нибудь пригодного для изготовления факела, увидел на одном из деревьев сухую ветку, мысленно извинился, постаравшись, чтобы получилось погромче, отломил ее и поджег. Затем, размахивая слепящим, потрескивающим факелом, постарался пробиться к Ривену, который, как невольно подумал Джинкс, его помощи вообще-то не заслуживал. Волки наседали, однако огонь заставил их расступиться, и Джинксу удалось приблизиться к своему обидчику. Теперь они стояли спина к спине, окруженные волками. «Ладно, вот он я, пришел к тебе. Что дальше?» Джинкс старался подпустить в свой голос побольше сарказма. Так говорил бы Симон, попади он в подобные обстоятельства.
«Может быть, если каждый из нас двинется вперед, размахивая факелом,
они отступят. А когда мы разойдемся достаточно далеко, окружат каждого, и в скорости никакого к тебе больше не будет».
«Да, верно».
«Ну, ты ведь умеешь волшебством зажигать огонь?»
«Ты сам видел».
«А волков поджечь можешь?»
«Нет», — ответил Джинкс. «То есть могу, но это слишком жестоко».
Ривен сердито фыркнул. «Что ж, если ты этого не сделаешь, они, готов поклясться, слишком жестоко поступят с нами».
Джинкс быстро обдумал предложение Ривена, представил себе, как волки бегут от огня, но убежать, сколько ни стараются, не могут. Представил смрад горящего меха и волчьего мяса и...
«Нет».
«Да они еще и деревья могут поджечь, а этого Урвальд никогда не простит».
«Нет, не могу. Придумай что-нибудь другое».
«Прошу прощения, у меня есть одна мысль». Голос был девичий, Джинкс огляделся. «Я наверху», — донеслось из кроны дерева. «У меня было с собой несколько фурий в корзинке, и как только они покончат с медвелаком, может быть, отгонят и волков».
Примечание. Фуриями в древнеримской мифологии звали богинь мщения. А еще так иногда иронично называют разъяренных злых женщин. Как точно выглядели фурии нашей героини, доподлинно неизвестно. Можно с уверенностью сказать, что действовали они быстро и неистово. Конец примечания.
промямлил Джинкс. Он взглянул на обступивших его зверей, чьи глаза светились от факельного огня. Ветка потрескивала в его руке, сыпала искрами. Надолго этих факелов не хватит. — Не страшись, прекрасная дева, мы спасем тебя! — воскликнул Ривен. — Умолкни! — Она говорит о том, как спасти нас! — сказал Джинкс. И крикнул вверх. — Значит, ты можешь приказать фуриям отогнать волков, так? — Неа, фурии никого не слушаются. — Держитесь! Вверху послышались шорохи, шелест. Девица перебиралась с одной ветки на другую. Волки зарычали. — Ах, чтоб тебя, факел погас! — У тебя есть еще один? — попросил Ривен. — Ага, сейчас сбегу и принесу, — съязвил Джинкс. Ни одного просвета даже в палец шириной в кольце волков не наблюдалось. — Давай его сюда, подожгу заново. Поджигать уже нечего. Он прогорел до пальцев, и я... Ой! Что-то тяжелое рухнуло на них сверху. Джинкс упал на колени, выронил факел, и тот погас. В воздухе замелькали тела волков, большие хлопающие крылья. Он наполнился воем, стонами, воплями, визгом, свежими запахами крови и ужаса. Джинкс съежился на земле, опустив голову и зажмурившись. «По-моему, все закончилось», — прозвучал совсем рядом с ним девичий голос. Джинкс открыл глаза. Не сказать, чтобы они увидели многое, однако очертания Ривена и девочки в свете луны различили. И никаких волков. «Удрали», — сказала девочка. «Я так и думала, что все получится. Фурии обязаны защищать меня. И если мне, как и вам, грозит опасность от волков, в общем, я решила, что это поможет», — с гордостью закончила она. Джинкс пошарил по земле в поисках факела, нашел, поджег его снова. И изумленно уставился на девочку. Шапочка и накидка ее ярко краснели в факельном свете. Девочка была той самой, которую он видел в дальновидном окне. Однако вблизи она оказалась совсем не такой, какую рисовало ему воображение. Волосы ее отнюдь не золотились, цвет их можно было назвать скорее русым. Не исключено, впрочем, что они были просто грязными. По части локонов ей похвастаться было и вовсе нечем. Да и глаза у девочки оказались не голубые, а карие. Фурии мне мама дала. Велела выпустить их только при крайней необходимости. Ну ладно, больше мы их и не увидим. Я Эльфвина. Примечание. Имя героини созвучно английскому слову «эльф». Что значит «эльф»? «Фея». Конец примечания. Ривен взял ладонь девочки и склонился над ней. «Я Ривен, твой верный слуга, о прекрасная дева!» Эльфвина лучезарно улыбнулась ему. «Он грабитель», — сказал Джинкс. «А это мой отважный спутник Джинкс», — добавил Ривен. «Один из тех, кого он ограбил», — сообщил Джинкс. «Нам лучше разжечь костер, пока не вернулись волки». Они набрали хвороста и сложили посреди тропы большой костер. Джинкс снял башмаки и носки, сошел с тропы и зарылся пальцами в перегной. «Что это ты делаешь?» — удивилась Эльфина. С минуту Джинкс молчал, сосредоточенно вслушиваясь. До сих пор он не пытался сказать деревьям что-либо конкретное, да и не знал в точности, как это делается. «Ты бы хоть носки обратно надел», — сказала Эльфина. «А то ведь простудишься и умрешь». «Я пытаюсь сказать деревьям, что наш костер не причинит им зла, что, уходя, мы его затушим», — ответил Джинкс. «А твоя болтовня мне мешает». Эльфвина смолчала, а Джинкс закрыл глаза, изо всех сил стараясь думать, как дерево, видеть мир, как дерево, и говорить, как дерево. Он слышал, как ближайшие к нему корни шепчутся друг с другом. И вдруг глаза его изумленно распахнулись. Тот страх... Тот ужас, донимавший деревья, чем бы ни было то, чего боялся Урвальд, оно больше не приближалось с запада, оно пришло. «Где оно?» — лихорадочно думал, обращаясь к деревьям Джинкс. «Что это?» Он не знал, слышат ли его деревья, но ни о чем другом они не разговаривали. Страх, ужас, смерть, жуткая тварь, она уже здесь. «Ты можешь подойти к нам и поесть? Хоть ты и грубиян!» — окликнула его Эльфвина. Есть Джинксу хотелось и сильно. Он подошел к костру, остановился, оглянулся на деревья. Без толку, ничего в темноте не видно. «Пока мы остаемся на тропе, нам ничего не грозит», — думал он. «Ну что, есть будешь?» — спросил Ривен, протянув Джинксу ковригу хлеба. «Буду», — сказал Джинкс. Он отломил от ковриги горбушку и принялся жевать, все еще озираясь по сторонам. «Не хочешь ли тушеных яблок?»
Эльфвина уже успела приготовить их в котелке, который достала из своего заплечного мешка, и теперь положила ложку варева на хлеб Джинкса. — Спасибо, — сказал он, не желая, чтобы Эльфвина снова укорила его за грубость. Он-то как раз был вежлив. Зато она сама даже отдаленно не напоминала кроткую, хорошо воспитанную девочку, которую он себе навоображал. — Деревья чего-то боятся, — сказал Джинкс. — Где-то рядом бродит чудовище, правда, непонятно какое. — Откуда ты знаешь? — спросила Эльфвина. Он рассказал ей, как деревья разговаривают корнями. — Ты понимаешь язык деревьев? — удивилась девочка. — Он что-то вроде волшебника, — пояснил Ривен. — Чародей? — Ну, хоть и это произвело на нее какое-то впечатление. — Я только учусь, — скромно ответил Джинкс. Деревья вот уже неделю говорили о чем-то огромном и опасном, шедшем сюда с запада. Теперь оно пришло. Эльфвина и Ривен тоже заозирались. — На меня напал медвелак, — сказала Эльфвина, — огромный и опасный. А потом прибежали волки. — Думаешь, деревья стали бы их бояться? — прищурился Джинкс. — Нет, — ответила Эльфвина. — Я шел с запада на восток, — сказал Ривен, — и ничего такого не видел. Разве что пару волколаков. И, по-моему, один раз за деревьями эльф промелькнул. — Нет, тут, видимо, что-то похуже, — сказал Джинкс. Передать на урвийском то, о чем говорили деревья, было трудно. Однако некоторые из них имели 7 футов поперечники и около 100 футов в высоту. Примечание. Деревья в Урвальде были поистине огромными, 2 метра в поперечнике и 30 метров в высоту. Конец примечания. Чтобы напугать их, требовалось что-то и вправду жуткое. И тут его поразила одна странность. «Как получилось, что медвелак напал на тебя? Есть же соглашение о пути». «Он сманил меня с тропы», — объяснила Эльфвина. «Посоветовал мне залезть на дерево от волков. Сказал, что он дровосек, а зовут его Топтыган, что уже несколько дней идет за мной, что не оставит меня одну, и все уговаривал сойти с тропы». Она опять огляделась. «Интересно, что с ним случилось?» Эльфвина подобрала палку, подожгла ее от костра и направилась туда, где фурии недавно атаковали какую-то тварь. «Не сходи с тропы!» — рявкнул Джинкс. Девочка обернулась. «Ты всегда так с людьми разговариваешь?» И сошла с тропы. Джинкс пробормотал одно из любимых ругательств Симона. Разве он не сказал ей, что опасность рядом? И последовал за ней, Ривен тоже. «Медвелак появился вот здесь», — указала Эльфвина. «Потом он, наверное, удрал». Джинкс вглядывался в темноту, надеясь увидеть то, чего страшатся деревья. Он бросил короткий взгляд и на взрыхленную, политую кровью землю, и увидел большой топор. Джинкс поднял его. Едва он сжал ладонями топорище, как ему стало легче. Конечно, от напугавшего деревья чудовище топор не защитит, но он все-таки лучше, чем ничего. «Вернемся на тропу», — сказал Джинкс. «Может быть, нам стоит всю ночь нести дозор?» — предложил Ривен. «Так поступают в сказаниях». «Да», — согласился Джинкс, — «я буду первым». Эльфвина и Ривен завернулись в одеяло и прилегли у костра. Джинкс сидел, держа перед собой топор. В костре потрескивали сучья. Запах дыма живо напоминал о доме, который он покинул лишь несколько часов назад, хоть ему и казалось уже, что случилось это давно. Если бы он был сейчас дома, то сидел бы, наверное, в мастерской Симона, забыв, как и чародей, о времени, о существовании дня и ночи. Хотя нет, что это он? Симон же ранен. И все-таки дома он был бы в безопасности, а не сидел в темноте, выглядывая существо столь ужасное, что его боятся даже деревья. «Сам-то я не боюсь», — сказал себе Джинкс. Новые товарищи его, похожие в одеялах на коконы, судя по всему, спали. Голова Ривена покоилась на его мешке. Интересно, 4 четвертака, которые забрал у него Ривен, уже там? Джинкс осторожно и беззвучно поднес к мешку пальцы. Ривен, не открывая глаз, выпростал из одеяльного кокона руку и стиснул запястье Джинкса. Потом отпустил. Намек понятен. Джинкс подбросил в огонь еще несколько сучьев, а когда открыл, спохватившись глаза, увидел, что они уже прогорели. Хорошего мало, он заснул на посту. Пора будить Эльфвину. Как только она проснулась, бормоча что-то путанное, Джинкс завернулся в свое одеяло и лег. Земля была жесткой, холодной. В лесу шуршала устилавшая землю сухая листва. А может, кто-то куда-то бежал вовсю прыть, и сон не шел к Джинксу. Даже почти уснув, он продолжал прислушиваться, не появилось ли то, чего боятся деревья. Наконец услышал далекое «тумп-кланг», «тумп-кланг» и резко сел. «Это ведьма». «Знаю», — сказала эльфина, — «успокойся, спи дальше». «Так ведьма же приближается. Уверена, она нас не тронет». «Да ты вообще хоть что-нибудь знаешь о ведьмах?» «Кое-что знаю. Мама училась на ведьму, но потом решила, что лучше замуж пойти». «О!» — произнес Джинкс. Он встал, стянул с себя одеяло. «Но я все-таки думаю, что нам лучше спрятаться». «То есть сойти с тропы?» — удивилась эльфина. «Я умею творить укрывающее заклятие», — пояснил Джинкс. Проснулся и Ривен. «А я не прочь познакомиться со злой колдуньей». Буханье приближалось. «Ну, раз товарищи не боятся, — решил Джинкс, — то и он прятаться не станет». На глаза ему попался валявшийся на земле топор. «С топором оно, конечно, надежнее, но человек, держащий его в руках, выглядит угрожающе. Ладно, пусть лежит, где лежит». Показался темный силуэт, скачущий в маслобойке ведьмы. Эльфвина вышла на середину тропы. Джинкс остался поближе к топору. Вдруг придется хватать его в спешке. Ривен держался позади их обоих. Маслобойка, подскакав к эльфине, встала. При свете костра Джинкс увидел, что ведьма еще молода, не такая бородавчатая и косматая, как дама Гламмер, хотя ухмылка, с которой она смотрела на эльфину, была совсем как у дамы. «Это что же у нас тут такое?» — осведомилась молодая ведьма, глядя на эльфину сверху вниз. «Мы, значит, ведьм не боимся?» «Нет, я ведьм не боюсь», — ответила эльфина. «Вот как? Ну, тогда ты не самая умненькая девочка в Урвальде, верно?» «Нет, неверно», — вызывающе заявила эльфина. «Неверно. А чья же ты не самая умненькая будешь?» «Я дочь Берги с Каликомской прогалины». «А, ведьмина отродье. Она не ведьма. Она покончила с этим». «И куда ты направляешься?» «Бабушку повидать». «Почему-то ведьму это привело в восторг. Да ну! Вот она довольна-то будет. Дама Гламмер уже несколько месяцев как детятинкой не угощалась». «Дама Гламмер твоя бабушка?» — изумился Джинкс. «Да. И я уже слишком большая, чтобы пугаться таких историй», — сказала эльфина ведьме. «Тем хуже для тебя. А что твои дружки-приятели тоже даму Гламмер повидать собираются?» «Они не сказали мне, куда идут». «Ну ладно, если хочешь найти даму Гламмер, топай 3 дня вон в ту сторону», — и ведьма указала на запад. «Спасибо», — сказала эльфвина. «И я бы на твоем месте не останавливалась так близко к дороге троллей», — продолжала ведьма. «Сколько бы дружков-приятелей меня не охраняло». Она перевела взгляд на Джинкса с Ривеном и ухмыльнулась. Джинкс ответил ей гневным взглядом. Ухмылка ведьмы сменилась хихиканьем. «Срода не видала троица столь беспомощных утяточек, пытающихся пробиться через Урвальд. У меня даже не хватает духу заклятия на вас наложить. Да на вас, чую я, и так уж лежит на 3 заклятия больше, чем требуется. Так вы еще и к даме Гламмер собрались. Ха! Ну, совсем как мыши, лезущие в кошачью корзинку». «Она моя бабушка», — сказала эльфина. «Ну, тут уж ничего не попишешь, родню не выбирают. А как это ты обзавелась таким нехорошим заклятием, дорогуша?» «Злая фея пришла на мои крестины и наложила его», — ответила эльфвина. Ведьма ликующе крякнула. «Злая фея?» «Нет, правда? Злая фея?» «Да», — подтвердила эльфвина. Ведьма не весь почему решила, что это невероятно смешно. Расхохоталась так, что едва не опрокинула маслобойку, а после оттолкнулась палкой от земли, и маслобойка поскакала прочь по тропе. Глава 15. Неожиданные встречи. Джинксу хотелось спросить у эльфвины, какое заклятие на нее наложили. Однако он уже заметил, что подобные вопросы сердят ее, и боялся услышать еще одно обвинение в грубости. Живые девочки намного обидчивее воображаемых, и потому спросил у Ривена: «Так на тебе заклятие лежит?» «Ведьм нам бояться нечего», — сказал Ривен, словно и не услышав вопроса. «Они только болтать умеют». «Симон говорит, что ведьм не боятся одни дураки», — сказал Джинкс. Он понял, что и Ривен о своем заклятии говорить не желает. «Ну, а на ком лежит третий, Джинкс знал, на нем. Спасибо Симону». «Я думаю, ведьмы и вправду едят детей», — сказала эльфвина. «Но только по-настоящему злые, а такие встречаются редко. И, ну, вы понимаете, одних младенцев».
«По-твоему, если дети еще не выросли, так их и есть можно?» — возмутился Джинкс.
«Ну, нет, конечно, однако...» «Значит, ты идешь к даме Гламмер?»
«Да», — ответила Эльфвина.
«Я тоже», — сказал Джинкс.
«Она и тебе бабушке приходится?» — поинтересовалась Эльфвина.
«Нет, но...» Впрочем, об утраченной им магии Джинкс решил не распространяться. «Она дружит с Симоном».
«Симон это кто?» — спросил Ривен, когда все трое уселись у костра, и Джинкс разворошил угли, чтобы огонь вспыхнул снова. Спать никому не хотелось. «Чародей, на которого я работал».
«Вот кого мне действительно хочется встретить, чародея», — сказал Ривен.
Он открыл было рот, собираясь что-то добавить, но запнулся и сконфузился.
«Я мог бы... Он мог бы...»
Новая пауза. «В общем, я думаю, что было бы чудесно познакомиться с настоящим волшебником».
«Поброди еще по Урвальду, и какой-нибудь тебе непременно подвернется», — сказал Джинкс.
И обратился к Эльфвине. «Я вроде как, в общем, знаю дорогу к дому твоей бабушки».
«Ой, как хорошо!» — оживилась девочка. «Мама дала мне указания, но какие-то не очень точные».
Джинкс радовала, что им по пути. Эльфвина нравилась ему, хотя разговаривать с ней было и труднее, чем с его воображаемой девочкой, да и вообще в компании веселее.
«Я тоже присоединюсь к вам, прекрасная дева», — вызвался Ривен. «Я склонен свести с твоей бабушкой доброе знакомство».
«Что-что?» — переспросила Эльфвина.
«Он сказал, что будет рад познакомиться с ней», — пояснил Джинкс. «В некоторых книгах, прочитанных им в доме Симона, встречались старомодные обороты, которыми изъяснялся Ривен».
«А сам-то ты куда шел?» — спросила Эльфвина.
Какое-то время Ривен молчал, а после сказал, явно с трудом подбирая слова, «Я пересекал Урвальд, но буду лишь рад отклониться от моего пути, чтобы встретиться с твоей бабушкой».
«Интересно», — задумался Джинкс, — «сколько времени нужно потратить, чтобы пересечь Урвальд?»
Когда наступило утро, они двинулись по тропе на запад.
Джинксу казалось странным, что Ривен развернулся и пошел назад по уже проделанному им пути всего лишь для того, чтобы познакомиться с дамой Гламбер.
Но, впрочем, странностей у Ривена хватало.
Джинкс был бы только доволен, если бы Ривен снова взялся пересекать Урвальд с запада на восток, а их с Эльфиной оставил в покое. Они миновали немало боковых тропинок, а никаких указателей, говорящих, куда следует идти, в лесу, разумеется, не было.
«Ты уверен, что это правильный путь?» — спросила Эльфвина после нескольких поворотов тропы.
«Да», — ответил Джинкс, — «мы идем на запад».
«Возвращаемся в мою страну», — подтвердил Ривен.
«А как зовется твоя страна?» — поинтересовался Джинкс.
«Бахвалис, она вон там».
«Стало быть, ты направлялся в Ключеземье?» — спросила Эльфвина.
Джинкс вспомнил, то Ливерстранник говорил ему, что Бахвалис лежит на западе, а Ключеземье — на востоке.
Ривен на ее вопрос ничего не ответил, сказав лишь: «Я должен покинуть Бахвалис, но все еще не покинул».
«Еще как покинул», — заверил его Джинкс.
«Сам же говорил, что уже провел в Урвальде 10 дней».
«Так ведь Урвальд принадлежит Бахвалису», — сказал Ривен.
«Ничего подобного.
Но король Руфус притязает на него».
«На Урвальд притязает и Синезуб, король Ключеземья», — сказала Эльфвина.
«А до него от Каликомской прогалины 10 дней пути на восток».
«Никаким королям Урвальд не принадлежит», — заявил Джинкс.
«Он принадлежит самому себе».
«Да, согласна», — сказала Эльфвина.
«Но это не мешает королю Синезубу называть его частью Ключеземья».
Она повернулась к Ривену.
«Почему ты покинул Бахвалис?»
«Меня изгнали», — с гордостью сообщил Ривен.
«За что?» — не отставала Эльфвина.
«Король Руфус сказал, что я анафема».
Примечание. Анафема — отделение кого-либо от общины, изгнание, проклятие. Конец примечания.
«А ему эти, как их, анафемы не нравятся?»
«Анафема», — поправил ее Джинкс. «Это что-то вроде проклятия. Видать, он и там людей грабил».
«Отнюдь нет», — возразил Ривен.
«Так за что же тебя изгнали?» — снова спросила Эльфвина.
«За то, что я слишком уж подружился с дочерью короля».
Ривен сказал это, отведя взгляд в сторону, и Джинкс решил, что он соврал.
«Ну, я уверен, что твой король доволен тобой, прекрасная дева», — добавил тот.
«У меня нет короля», — возразила Эльфвина. «Я живу в Урвальде».
«Прошу простить, но ты сказала, что король Синезуб Я просто знаю, кто он такой, только и всего. И он злой. Это всем известно. Он убил своего брата, настоящего короля, и жену брата, и их маленького сына.
Ах, да, я слышал об этом, — сказал Ривен.
Ну, конечно, и брат большой добротой не отличался. Его жена умерла сразу после рождения ребенка, и никто не знает от чего, а король взял другую.
Дженкс уже слышал эту историю от Толливера Странника. Ничего интересного он в ней не усмотрел, просто отметил про себя, что личная жизнь королей мало чем отличается от жизни урвальдийцев, такая же запутанная. Он вскинул топор на плечо. Тропа разделилась на две. Одна уклонялась к югу, другая — к северу. Дженкс выбрал южную.
«И вообще никакие короли меня не волнуют», — продолжала Эльфвина. «Я родом с Каликомской прогалины. Она лучше всех. Мы славимся нашим маслом, коровами. Правда, к нам только что варвары вторглись».
«Какой ужас!» — воскликнул Ривен.
«Да нет, все не так уж и плохо. Некоторые варвары очень милы. Мама собирается за одного из них замуж».
«О!» — Ривен не нашелся с ответом.
«Только она решила, что варвары могут не взлюбить меня из-за... Ну, в общем, есть на то причина. Вот и отправила к бабушке, чтобы я пока там пожила». «А ты уверен, Джинкс, что это правильная тропа?»
«Конечно, уверен», — ответил Джинкс. «Она много шире всех, какие я видел до сей поры», — сказал Ривен. «Ты не думаешь, что это дорога троллей? Мне советовали сторониться ее».
«Это не дорога троллей», — заявил Джинкс. «Дорога троллей ведет вверх к стеклянным горам. А на этой тропе никакого подъема нет».
«Может, она постепенно поднимается?» — усомнилась Эльфвина. «На ней много следов от когтей», — заметил Ривен.
«Да Урвальд весь в следах от когтей», — сказал Джинкс.
«Как, по-твоему, увидим мы настоящих троллей?» — с надеждой спросил Ривен.
«Это не дорога троллей!»
Джинкс уже разозлился на них, и в особенности потому, что когда они с Симоном шли к дому дамы Гламмер, он такой широкой тропы не видел. Эльфвина положила руку ему на плечо. «Джинкс, я и вправду думаю, что нам лучше вернуться и поискать другую дорогу».
«Ну, ладно».
Они уже прошли по этой тропе чуть ли не милю. «Ну, если девчонке охота повернуть, потратив силы впустую, пусть будет так». Джинкс резко развернулся и пошел назад. Эльфвина и Ривен последовали за ним. Теперь они шли намного быстрее, хоть и не сговаривались об этом.
«По-моему, кто-то приближается», — сказал Ривен. Он опустился на четвереньки и приложил ухо к земле, что было, на взгляд Джинкса, глупо, поскольку они старались убраться отсюда как можно скорее.
«И даже бежит», — сообщил Ривен и вынул из ножен свой нож. Эльфвина поставила корзинку на землю и тоже извлекла оттуда нож, большой.
«Я сотворю укрывающее заклятие», — сказал Джинкс. «Подойдите ко мне». Слегка смущаясь, он взял Ривена и Эльфвину за руки и основательно сосредоточился на мысли, что его здесь нет. Он чувствовал, как по ногам поднимается из земли и наполняет его сила. «Нас здесь нет», — думал он. Теперь все они слышали частый перестук когтей. Запахло гнилым мясом, из-за изгиба тропы выскочил тролль. Ноги Джинкса говорили ему «беги», однако на этот раз он знал, что сотворил хорошее укрывающее заклятие. И тут все пошло наперекосяк. Ривен вырвал руку из ладони Джинкса и преградил троллю путь. «Не надо, Ривен!» — воскликнул Джинкс. «Вернись!» Ривен занес нож. Тролль широко улыбнулся, показав сломанные зубы, и когтистой лапой ударил Ривена. Джинкс бросился к ним, размахивая топором, и через миг ему уже казалось, что тролль находится сразу везде. Цапастые волосатые лапищи, когтистые пальцы, уродливое ревущее лицо. А лиц Джинкс не забывал никогда. Он заставил себя не закрывать глаза, хоть ему и хотелось спрятать куда-нибудь голову, и махал топором. Он слышал завывание и визг, но времени подумать о том, кто визжит или что происходит, у него не было. Что-то острое проехалось по его лицу, он ударил топором и во что-то попал. Выдернул топор и ударил снова изо всех сил, словно стараясь расколоть крепкое дубовое полено, а потом понял, что лежит на земле. Кто-то черный заслонил солнце, Джинкс замахнулся на эту тень кулаком. «Перестань!» — прикрикнула Эльфина. «Я просто хочу осмотреть порез на твоем лице». Джинкс сел. Ривен сидел рядом с ним, рука его была перевязана салфеткой в красную с белым клетку, тролль исчез. Тропу залила кровь, и что-то большое, неподвижное лежало на ней. Желудок Джинкса произвел сальто-мортале. Это была ручища тролля. Джинкс
приложил ладонь к лицу, потом поднес ее к глазам, кровь. Происшедшее начало понемногу выстраиваться в его голове. Лиц Джинкс не забывал никогда, даже если они оказывались не на том теле.
«Это же надо, тролль!» — сказал Ривен. «Мой первый тролль!»
«Этот тролль был моим отчимом», — сказал Джинкс и увидел, как Ривен с Эльфиной переглянулись. «По-моему, ты здорово приложился головой, когда упал», — сказала Эльфина. «Может, тебе лучше прилечь снова?»
«Бергтольд, мой отчим, я отрубил руку своему отчиму».
«Ты был неподражаем», — сказал Ривен с несколько чрезмерной сердечностью, словно разговаривая с человеком, слегка повредившимся в уме.
«Так орудовать топором! Где ты этому научился?»
«Дрова рубил», — ответил Джинкс. «Если бы ты не выскочил из-под моего укрывающего заклятия, мне бы ничем орудовать не пришлось. Я серьезно говорю, этот тролль был моим приемным папашей».
«Ты хочешь сказать, что твоя мать вышла замуж за тролля?» — ужаснулась Эльфина.
«Но нет, конечно, моя мать умерла.
Да и он раньше не был троллем, он...»
«А что это мы здесь сидим? Надо убираться с дороги троллей».
«А, так значит, это все-таки дорога троллей», — притворно удивилась Эльфина.
«Ладно, пусть лучше смеется, чем разговаривает с ним, как с сумасшедшим». Они направились к развилке, торопливо, почти бегом. Ривен нес заляпанный кровью топор. Джинкс, которого тошнило от одного взгляда на него, брать топор с собой не хотел. Но Ривен настоял, сказав, что хочет научиться у Джинкса приемам топорного боя. Наконец они свернули с дороги троллей на другую тропу, и когда им попался ручей, Джинкс согласился остановиться и промыть свою рану. Эльфина сказала, что у него, наверное, шрам останется. Джинкс рассказал, как его отчима утащили тролли.
«Симон говорит, что ожесточенные, жадные люди сами притягивают их», — пояснил он.
«То есть получается, что мы такие и есть?» — осведомился Ривен.
«Симон говорит», — передразнила Эльфина. «А тебе не приходило в голову, что Симон может и соврать? Я вот думаю, этот твой чародей сам превратил твоего отчима в тролля».
«Он не смог бы», — сказал Джинкс.
«Людей заколдовывать нелегко, Симон го...»
«В общем, нелегко.
Он сказал, что не может делать это? Или что это просто нелегко?» — уточнила Эльфина.
«Он сказал, что это в 100 раз труднее обычной магии. Хотя ведьмам дается легче».
Джинкс мрачно задумался. «Конечно, Симон мог заколдовывать людей. Его-то он заколдовал. Правда, это потребовало серьезных приготовлений, дополнительной силы, извлеченной из огня, рисунков мелом и тех зловеще пахнувших корней дамы Гламмер.
Так или иначе, но когда я в последний раз видел Бергтольда, он не был троллем», — сказал Джинкс. «Он был человеком, и тролли уволокли его. А потом, я думаю, превратили в тролля».
«Значит, люди могут превращаться в тролли?» — спросил Ривен.
«Не знаю, никогда прежде о таком не слышал».
«И я не слышала», — сказала, нахмурившись, Эльфина.
«Я думала, что тролли появляются, ну, вы понимаете, рождаются маленькими троллями».
«Может быть, если ведешь себя как тролль, то им и становишься?» — предположил Ривен.
«Я не говорю, что твой отчим вел себя как тролль.
Именно так он себя и вел».
«А, ну ладно, тогда понятно».
Похоже, Ривен считал, что это все объясняет.
«Я хочу сказать, для магии Урвальда такой фокус — пара пустяков, верно?»
Теперь переглянулись Эльфина и Джинкс. Они выросли в Урвальде и знали, что магия — дело сложное. Приходилось признать, что они заблудились. Со времени лесной схватки, в которой Джинкс отрубил своему отчиму руку, прошло 3 дня, и чувство тошнотворного отвращения уже начало отпускать его, иногда на несколько минут кряду. И повторять нам сюда всякий раз, как им встречалась новая тропа, и нужно было решать, по какой из двух идти, Джинкс перестал. Спутники его все еще предоставляли ему право выбора, однако Джинкс видел, как они обмениваются взглядами, говорящими: «Он заблудился».
«Ну и что с того?
Они ведь тоже заблудились». Начался дождь. Они упорно брели дальше. Все трое промокли, ноги в пропитанных водой башмаках замерзли, одежда липла к телу и пригибала их своей мокрой тяжестью к земле.
«Может, бросишь топор-то?»
— предложил уже в который раз Джинкс.
«Нет, он нам нужен».
«С этой штукой ты был великолепен», — ответил Ривен.
Похоже, он обладал способностью оставаться жизнерадостным, несмотря ни на какую усталость, холод, неудачи. Джинкс это раздражало.
«Он не хочет говорить об этом, Ривен», — сказала Эльфвина.
«Да почему же?» — удивился переходивший вброд лужу Ривен. «Он так лихо отрубил тому троллю лапу, что...»
«Ты это уже говорил».
Джинкс старался изгнать воспоминания о схватке из памяти, но все равно гадал, удалось ли Бертгольду выжить.
«Помнишь, что ты говорил о ветвях, которые я рубил, чтобы строить шалаши? Ты сказал, что лес начнет лишать людей рук и ног. Разве не забавно будет, если это правда?»
«Это правда. И ничего забавного в ней нет», — ответил Джинкс.
«Тролли не люди», — вставила Эльфвина.
«Вообще-то я думаю, что, может, они и люди», — сказал Джинкс.
«Это точно был моим отчимом. К тому же они соблюдают соглашение о пути».
«Этот не соблюдал», — возразил Ривен.
«То кто был не путь, а дорога троллей?»
«Там что-то виднеется впереди», — сказала Эльфвина, — «похоже, прогалина». Запах дыма плыл среди струй дождя, узкая тропинка уходила в сторону от главной, путники свернули на нее. Им хотелось лишь одного — укрыться от дождя. Прогалина оказалась маленькой, серой, исхлестанной ливнем, струи пара поднимались, закручиваясь в спирали над совсем недавно перекопанной землей, быстро раскисавшей в грязь. Из нее торчали брошенные в самом начале дождя лопаты. Жилища людей, треугольные, сооруженные из веток и тростника хижины, чернели под дождем. Джинкс, расплескивая ногами воду, подошел к двери одной из них и постучал. Ривен с Эльфвиной встали за его спиной. «Кто там?» — послышалось за дверью.
«Промокшие странники в поисках приюта», — ответил Джинкс.
«Ишь ты, подишь ты!» — дверь распахнулась. «В поисках приюта? Вон и как! У нас туточки попросту говорят, где по суше. Ну, входите».
Джинкс пригнулся, хоть притолока была не такой уж и низкой. Какие-то неуловимые особенности хижины внушали ему чувство, что он слишком велик для нее. Он услышал, как Ривен с Эльфвиной прошли в дверь следом за ним.
«Топор можешь к стенке поставить, у нас рубить нечего», — сказала женщина.
Джинкс уставился на нее. Лиц он не забывал никогда.
«Коли хотите, так садитесь», — предложила женщина, — «а то, пока вы стоите, тут повернуться негде».
Кроме нее в хижине обнаружились девочка лет трех и лежавшая на топчине в углу мужчина. Джинкс и Эльфвина присели у очага, скрестив ноги, чтобы занимать поменьше места. Капли дождя залетали в дымоход и шипели, попадая в огонь. Задувавший в трубу ветер наполнял хижину клубами едкого дыма. Ривен протянул к девочке руки, улыбнулся. «Здравствуй, принцесса». Девочка отбежала и спряталась за материнскую спину, но тут же высунула голову и с подозрением уставилась на Ривена. Джинкс перевел взгляд с женщины на лежавшего мужчину и решил идти напролом. «Ты не узнаешь меня, верно?»
«Да с чего бы? Я с богачами отродясь не водилась».
И она перегнулась над его головой, чтобы помешать черпаком варева, висевшим над огнем котле.
«Ты моя мачеха», — сказал Джинкс.
Она уронила черпак в котел. «Чушь!» И женщина, отбросив упавшие на лицо волосы, уставилась на Джинкса. Тот ответил ей прямым взглядом.
«Ну и как мне его теперь доставать?»
Она протянула руку к каминным щипцам.
Чем объяснялся следующий его поступок, Джинкс не знал и сам. Возможно, ему не хотелось хлебать суп, в котором побывали покрытые пеплом щипцы. Возможно, более вероятно, хотелось заставить мачеху хоть как-то отреагировать на него. Сказанное им только что нисколько ее не заинтересовало. Так что он встал, заглянул в булькавшее, окутанное паром варево, разглядел плававший среди кусков тыквы и капустных листьев черпак и поднял его в воздух. Теперь Джинкс справлялся с этим гораздо лучше. Он вообще заметил, что вне стен каменного дома Симона магия дается ему с большей легкостью. Черпак легко пробил воду, поднялся и замер в нескольких дюймах над котлом. Все не сводили с него глаз. Джинкс натянул на ладонь рукав, взял черпак и протянул мачехе. Та приняла его, ойкнула и уронила на пол.
«Извини, он горячий», — сказал Джинкс. Ему вовсе не хотелось, чтобы она обожглась, честно, наверное.
Он вообще не очень-то понимал, какие чувства она у него вызывает.
Джинкс оглядел ее саму, всю ее семью. Латаная одежда, лишившаяся красок не один год назад, когда ее носили совсем другие люди, теперь, может быть, уже умершие.
Джинкс вдруг сообразил, что находится среди людей, которые в жизни своей новой одежды не видели.
«Я так понимаю, ты снова замуж вышла», — сказал он.
И, услышав, как тихо ахнула, а после шикнула на него Эльфвина, понял, что снова допустил грубость.
Надо постараться овладеть собой, изгнать из головы неучтивые мысли. Как-никак эта женщина, Каттавильда, укрыла их от дождя.
«Ты чародей? Или эльф, или кто?»
— спросила она и, попятившись к топчину, села рядом с мужчиной. А затем посмотрела на Эльфвину, как женщина на женщину, и спросила, кто он.
«Слуга чародея», — ответила Эльфвина.
Каттавильда и ее муж съежились от страха.
«Не стоило говорить им это», — пробормотал Джинкс.
Эльфина бросила на него извиняющийся взгляд.
«Какого костоправа?» — спросила Каттавильда.
«Нет, злого волшебника Симона», — сообщила Эльфвина.
«Ты хоть что-нибудь не выболтать можешь?» — рявкнул Джинкс.
«Уже не думай ни о какой учтивости, неучтивости. Вот балаболка».
«Не могу», — ответила Эльфвина.
«Я твой пасынок», — сказал он Каттавильде.
«Джинкс, помнишь меня?»
Он сознавал, что стал в этой лачушке главным центром внимания. Ривен сидел у стены, держа на коленях девочку, которую все-таки подманил к себе.
«Ты близко на него не похож. Он был махоньким сопляком».
«Ну так это давно было, я вырос».
Женщина, похоже, виноватой себя не чувствовала ни в чем.
«А помнишь, как вы бросили меня, оставили умирать в Урвальде?»
«Да ни в жизнь бы я такого не сделала!»
И Каттавильда решительно покачала головой. «Я бы тебя продала!»
«Ты это сделала!»
Джинкс старался не повышать голоса, но увидел, как испуганная девочка зарылась лицом в одежду Ривена.
«Бертольд отвел меня в лес, чтобы бросить там».
«А, Бертольд!» — лицо ее покривилось от омерзения.
«Ну и подлый же был мужичонка!»
«Почему тогда ты вышла за него?»
Она пожала плечами, оглянулась на своего мужчину, очередь его подошла.
«Да, именно так браки на прогалине и заключались, со следующим в очереди».
«Так или этак, а его утащили тролли, и мальчишку тоже. Люди потом искали их и нашли следы».
«Только его», — сказал Джинкс. Гнев его сник, потому что он вспомнил о руке Бертольда Дролля. «Меня они не забрали».
«Ну что ж, ты неплохо устроился. Красивая одежка, и говоришь красиво. Да еще злой волшебник за тобой доглядывает. Если только ты и вправду слуга, а не сын какого-нибудь богача, так на что тебе жаловаться?»
Джинкс не знал, что ей ответить. Здесь, в убогой, провонявшей капустой хижине, в углу которой уже натекала лужа, просочившаяся сквозь тростниковую кровлю воды, жаловаться на то, что его выставили отсюда и отправили жить с Симоном, было как-то трудновато. Конечно, Каттавильда и Бертольд не ожидали появления Симона, скорее уж тролли или волколаков, но Джинкс не испытывал желания спорить на этот счет. И уж тем более рассказывать, что Симон забрал его магию. Только вот не слишком ли дорогую цену заплатил он, лишившись своей магии?
Да, слишком.
И все же он был рад тому, что жить так, как живут эти люди, ему не пришлось. Лежавший на топчине мужчина откашлялся.
«Мне в моем доме колдуны без надобности. Шли бы вы от Седова».
«Уйдем, когда перестанет лить дождь», — беззаботно откликнулся Ривен. «Мы пришли не для того, чтобы навредить кому-то. Нам просто нужна крыша над головой, и мы за нее заплатим».
Лица Каттавильды и ее мужа мгновенно изменились. Разбираться в выражениях человеческих лиц Джинкс уже научился.
«За четвертак мы вас всех накормим», — пообещала Каттавильда.
«И позволите нам заночевать», — добавила Эльфвина.
Услышав это, Каттавильда и ее муж испуганно переглянулись. На самом деле, оставаться у них на ночь Джинксу не хотелось. Однако дождь, похоже, зарядил надолго, и спать под ним не хотелось тоже.
И Джинкс указал большим пальцем на Ривена, заплатит он.
На следующее утро Джинкс прошелся по прогалине, сверкавшей под солнцем каплями дождя. Люди сбивались в кучки, чтобы посмотреть на него. Слух о летающем черпаке уже разошелся по прогалине. Джинкс узнавал знакомых, о некоторых он и не вспоминал ни разу за годы своего отсутствия. Кто-то из них стал, надо думать, жертвой волколаков или упомянутого Симоном Зимнего Мора, но кто именно, этого Джинкс сказать не взялся бы. Его-то, похоже, не узнавал никто. Он заговаривал кое с кем из тех, кто мог бы и узнать, они его не помнили. Впрочем, большинство жителей прогалины уклонялись от встречи с Джинксом и его спутниками. Здесь всегда с подозрением относились к чужакам,
как и ко всему, что выходило из Урвальда. Он надеялся, хотя нет, надеялся, слово, пожалуй, слишком сильное, правильнее сказать так, в глубине его сознания сидела мысль, что раз он впервые ощутил способность видеть чужие мысли здесь, на крыжовенной прогалине, то, может быть, здесь же она к нему и вернется. Она не вернулась.
«Тебе, наверное, все кажется съежившимся, а?» — спросил шедший рядом с ним Ривен.
«Я слышал, так бывает, когда возвращаешься в места, которые покинул в детстве».
«Да», — ответил Джинкс. «На самом деле все казалось ему потускневшим, победневшим, выцветшим, погрустневшим. Хотелось поскорее уйти отсюда».
У одной из хижин стояла, наблюдая за ним, девочка, лишь ненамного старше его годами. Ривен улыбнулся ей, она ответила пустым взглядом.
«Инга», — вспомнил Джинкс, — «ты ведь Инга, верно?»
«А откуда ты знаешь мое имя, слуга-чародея?» — с подозрением спросила девочка.
«Ты...» — начал Джинкс, но остановился. Инга поколачивала его, а однажды в свинарнике ткнула лицом в грязь, да какое-то время так и продержала.
Джинкс решил не упоминать об этом перед своими новыми друзьями.
«Я тебя с детства помню».
«Ты не знаешь, в какой стороне живет дама Гламмер?» — спросила Эльфвина.
«Дама Гламмер — это ведьма, что ли?» — спросила Инга.
«Да».
Эльфвина, по-видимому, решила, что рассказывать о своем родстве с ведьмой не стоит. «Мы шли к ней, да вот сбились с пути».
«К ведьме ходить не след», — наставительно сказала Инга.
«Дома надо сидеть, на своей прогалине, а ходить по всяким разным местам опасно».
«Даже если не покидаешь тропы», — сказал Джинкс. Сказал он это с иронией и потому опечалился, когда Инга закивала, соглашаясь.
Ему уже не верилось, что когда-то он позволял девчонке, которая боится высунуть нос за пределы крыжовенной прогалины, тыкать его лицом в навоз. Как бы то ни было, теперь она этого сделать не сможет. Инга была выше его, но Джинкс готов был поспорить, что он сильнее. Другое дело, что останься он здесь и кормись жабьей кашицей и дыщами, сил у него особо не прибавилось бы. Он и читать-то не умел бы. Немыслимо. Оставшись здесь, он не стал бы собой. Но ведь они здешние и не хотели, чтобы он остался. Они заставили его сойти с тропы, а ведь я их так и не поблагодарил, — подумал Джинкс.